Теперь каждое утро, задолго до того, как герцогиня выходила из дому, я, давая большого крюку, занимал пост на углу той улицы, по которой она обыкновенно шла. И когда время ее прохода, по моим расчетам, близилось, я шел ей навстречу с рассеянным видом, глядя в другую сторону, и поднимал на нее глаза, только поравнявшись, но как будто это для меня совершенно неожиданная встреча. В первые дни я даже, чтобы не упустить ее, ждал у самого дома. И всякий раз, когда отворялись ворота, пропуская одного за другим кого угодно, только не ее, производимое ими сотрясение воздуха вызывало у меня долго не успокаивавшееся сердцебиение. Никогда безумный поклонник великой актрисы, с нею незнакомый, идя на дежурство у артистического подъезда, никогда разъяренная или преклоняющаяся толпа, собравшаяся, чтобы надругаться над осужденным или воздать почести великому человеку, и при каждом шуме, долетающем из тюрьмы или из дворца, проникающие с уверенностью, что он сейчас появится, не были так взволнованы, как я, в ожидании выхода этой знатной дамы, одетой просто, однако умевшей, благодаря изяществу своей походки, ничуть не напоминавшей ту, какая была у нее в салоне или в ложе, создать из утренней своей прогулки, для меня других гуляющих тогда не существовало, целую поэму элегантности и лучшее украшение, редкостнейший цветок погожего утра. Но через три дня, боясь, как бы привратник не разгадал моей хитрости, я счел за благо становиться на пути следования герцогини гораздо дальше. Часто до этого спектакля я в хорошую погоду делал небольшие прогулки перед завтраком. В дождливый день я выходил на улицу, чуть только разъяснивалось, и вдруг на еще мокром тротуаре, которое освещение покрывало золотым лаком, в великолепии перекрестка, струившегося паром, который румянило и позлощало солнце, я замечал пансионерку в сопровождении воспитательницы или молочницу с белыми рукавами. Я застывал на месте, схватившись за сердце, а сердце уже устремлялось навстречу новой жизни. Я старался запомнить улицу, час, ворота, за которыми девочка, иной раз я шел за ней следом, скрывалась и больше уже не показывалась. К счастью, быстролетность этих тешивших взор образов, которые я надеялся увидеть вновь, не позволяла им отпечататься в моей памяти. Ну и что же из этого? Мне не так было горько от сознания, что я болен, что я не могу заставить себя сесть за работу, начать писать книгу. Земля мне начала казаться приятнее, жизненный путь увлекательнее, с тех пор, как я уверился, что и парижские улицы, а не только бальбекские дороги, расцвечены красавицами, которых я так часто пытался вызвать из лесов Мезеглиза, и каждая из которых будила во мне страсть. Вот только утолить ее, как мне казалось, могла только та, что встретилась сейчас. На другой день после спектакля в опере я прибавил к образам, которые я жаждал обрести вновь, образ герцогини германской, статной, с уложенными в высокую прическу светлыми мягкими волосами, с обещанием ласки в улыбке, которую она мне послала из ложи принцессы. Меня тянуло пойти по той дороге, которую, как я слышал от Франсуазы, избирала герцогиня. И в то же время я старался, чтобы снова встретить двух девушек, которых я видел третьего дня, не упустить их, когда они пойдут из школы или когда у них кончится урок катехизиса. Но в памяти у меня нет-нет, да и всплывали лучезарная улыбка герцогини германской и то ощущение нежности, какое от нее исходило. И я почти бессознательно сопоставлял, так женщина смотрит, подойдут ли к платью только что ей подаренные пуговицы из драгоценных камней, эту улыбку и это ощущение с моими давними романтическими мечтами, от которых меня избавили холодность Альбертины, внезапный отъезд Жизели и еще раньше умышленная и продолжительная разлука с Жильбертой, например, мечта о том, что меня полюбит женщина, и мы будем жить вместе. Потом я сравнивал с этими мечтами образы то одной, то другой девушки, а затем сейчас же снова примерял к ним воспоминания о герцогине. Рядом с этими мечтами воспоминание о герцогине германской в опере представлялось мне чем-то очень незначительным, звездочкой около длинного хвоста огненной кометы. Этими мечтами я жил задолго до знакомства с герцогиней германской. А вот воспоминание о ней прочностью не отличалось. Временами оно от меня ускользало. В те часы, когда оно, отколыхавшись во мне наподобие образов других красивых женщин, постепенно связывалось посредством единственной и незыблемой ассоциации, исключающей всякий другой женский образ, с моими романическими мечтами, далекими его предшественницами. В те короткие часы, когда оно вставало передо мной наиболее явственно, мне следовало подумать над тем, что же это такое. Но тогда я еще не знал, какое значение оно будет иметь для меня. Оно было только отрадно, как первое свидание с герцогиней германской во мне. Оно было первым наброском, единственно верным, единственным сделанным с натуры. Это была действительно герцогиня германская. Так как я имел счастье хранить его всего лишь несколько часов, не умея сосредоточивать на нем внимание, то значит же, это воспоминание было чудесным. Если неизменно к нему тогда еще добровольно, не спеша, не изнемогая, не по необходимости, не от скуки, возвращались любовные мои мечтания. С течением времени, означившись в этих моих мечтах с большей определенностью, оно выиграло в яркости, но зато как бы сдвинулось. Вскоре я уже не мог восстановить его. И в моих грезах я, конечно, искажал его совершенно, ибо при каждой встрече с герцогиней германской наблюдал расхождение, причем всякий раз новое, между тем, что я воображал, и тем, что видел. Теперь, когда в другом конце улицы появлялась герцогиня германская, я все еще сразу различал женщину высокого роста, ясноглазую, с мягкими волосами, различал все, ради чего я ежедневно бывал здесь. Но потом я отворачивался, чтобы несколько мгновений спустя показать, что эта встреча, ради которой я сюда пришел, явилась для меня неожиданностью. А когда, не раньше, чем поравнявшись с герцогиней, поднимал на нее глаза, то видел красные пятна или от свежего воздуха, или от расширения сосудов на угрюмом ее лице, а она небрежным кивком, в котором ничего не осталось от приветливости, какую она проявила ко мне в вечер Федры, отвечала на мой поклон, который я делал ей ежедневно, разыгрывая удивление, и который, видимо, вызывал у нее неудовольствие. И все-таки спустя несколько дней, в течение которых воспоминание о двух девушках вело неравную борьбу за владычество над моими любовными мечтами с воспоминанием о герцогине германской, в конце концов воспоминание о ней как бы само собой воскресало все чаще и чаще, а его соперники сами собой стушевывались. В конце концов на него, в общем, пока еще добровольно, как бы по собственному выбору и для собственного удовольствия, перенес я все мои любовные мысли. Я уже не думал ни о девушках, учивших катехизис, ни о молочнице. И все-таки я уже не надеялся обрести на улице то, зачем я туда шел, ни ласки, которую мне обещала в театре улыбка, ни силуэта, ни ясных глаз под светлыми волосами. Таким ее облик был только вдали. Теперь я даже не мог бы сказать, какая из себя герцогиня германская, и почему я ее узнавал, ибо ее лицо, да и весь ее облик, ежедневно менялись так же, как платье и шляпа. Почему в такой-то день, завидев лиловую шляпку, а под ней гладкое, милое лицо, обаяние которого было симметрично расположено вокруг голубых глаз и на котором линия носа казалась незаметной, Я, по охватившей меня радостной дрожи, угадывал, что не вернусь домой, не встретившись с герцогиней Германской. Почему я был так же неспокоен? Почему я так же разыгрывал равнодушие, отводил глаза с таким же рассеянным видом, как и накануне, когда на перекрестке возникал профиль женщины в темно-синей шапочке, с носом, похожим на птичий клюв, с острым глазом над красной щекой, придававшим ей сходство с египетским божеством. Однажды я увидел не женщину с птичьим клювом, а словно настоящую птицу. Платье и шапочка герцогини Германской были меховые, нигде не выглядывало ни кусочка материи. И оттого казалось, что тело у нее покрыто мехом, что это один из тех ястребов, чье пышное, ровное, мягкое оперение напоминает шерсть. Из этого естественного оперения маленькая головка выгибала птичий клюв, а глаза на выкате были острые и голубые. Как-то я несколько часов кряду шагал взад и вперед по улице, а герцогиня Германская все не появлялась. И вдруг в Молочной, прятавшейся в этом полуаристократическом, полупростонародном квартале между двумя особняками, неясно обозначилось незнакомое лицо элегантной женщины, покупавшей сладкие сырки. И я еще не успел разглядеть ее, как в меня ударил молнией, которой понадобилось бы меньше времени, чтобы дойти до меня, чем образу в целом, взгляд герцогини. В иные дни, не встретив ее и услышав, что бьет полдень, я решал, что ждать дольше нет смысла, и уныло плелся домой. Углубленный в свое разочарование, я смотрел невидящим взглядом на удалявшуюся карету и вдруг соображал, что из окошка кареты мне кивнула дама, и что ее черты, то расслабленные и безжизненные, а то, наоборот, напрягшиеся и живые, складывавшиеся под круглой шляпой с высокой греткой в лицо незнакомки, это черты герцогини Германской, которой я даже не ответил на поклон. А кое-когда, возвращаясь домой, я видел ее в будке привратника, где противный консьерж, которого я ненавидел за его прощупывающие взгляды, отвешивал ей низкие поклоны и, конечно, докладывал. Докладывал, потому что вся прислуга германтов пряталась тогда за оконными занавесками и с трепетом следила за ходом неслышного ей разговора, после которого герцогиня неизменно лишала прогулки кого-нибудь из слуг, которого выдал привражка. Из-за того, что герцогиня Германская представала передо мной в разных обличьях, обличьях, занимавших пространство относительное и всякий раз иное, то узкое, то широкое, в зависимости от туалета, моя любовь не была прикреплена к чему-нибудь одному в ней самой и в ее одежде. Ведь и внешний ее облик, и одежда каждый день уступали место другим. И она могла изменять их и обновлять почти полностью, ничуть не утешая моего волнения, ибо сквозь них, сквозь новый воротник и незнакомую щеку, я всегда чувствовал, что это герцогиня Германская. Я любил женщину-невидимку, которая все это приводила в движение, ее, чья враждебность меня огорчала, чье приближение меня потрясало, чью жизнь мне хотелось подчинить себе, чьих друзей мне хотелось разогнать. Она могла воткнуть синее перо, у нее могло быть раздражение кожи. От этого ее действия не становились для меня менее значительными. Если бы я сам не почувствовал, что герцогине Германской надоели ежедневные наши встречи, то я бы об этом догадался по холодному, укоризненному и жалостливому выражению, которое появлялось на лице у Франсуазы, когда она помогала мне собираться на утреннюю прогулку. Как только я просил ее подать вещи, я чувствовал встречный ветер, дувший от ее худого, усталого лица. Я даже не пытался заслужить доверие Франсуазы. Я понимал, что ничего не добьюсь. Она обладала способностью немедленно узнавать о всех неприятностях, какие только случались у моих родителей и у меня. И способность эта так и осталась для меня загадкой. Быть может, в ней не таилось ничего сверхъестественного. И объяснялась она тем, что у Франсуазы были свои особые источники информации. Вот так дикие племена узнают иногда новости на несколько дней раньше, чем почта сообщает их европейской колонии. Но дело тут не в телепатии, а в том, что известия у них передаются с холма на холм при помощи сигнального света. Так, в частном случае с моими прогулками, быть может, слуги герцогини Германской слышали, как и госпожа говорила, что я каждый раз попадаюсь ей на глаза, и это ей опостылило, и передали ее слова Франсуазе. Правда, родители могли нанять мне кого-нибудь другого вместо Франсуазы, но я бы от этого не выиграл. С известной точки зрения, Франсуаза была в наименьшей степени служанкой. Во всех ее проявлениях, в доброте и сострадании, в жестокости и надменности, в хитрости и ограниченности, в белом ее лице и красных руках угадывался тип деревенской барышни, родители которой сначала жили-не-тужили, а потом обеднели и должны были отдать ее в прислуги. 50 лет тому назад она внесла в наш дом деревенский воздух и фермерский уклад жизни благодаря путешествию, противоположному путешествиям обычным. Тут деревенская жизнь переехала к путешественнику. Как витрина провинциального музея бывает убрана редкими вышивками, купленными у крестьянок, в иных краях еще не оставивших этого искусства, так парижская наша квартира была изукрашена словами Франсуазы, подсказываемыми ей преемственностью, чувством родины и подчинявшимися законам очень давнего происхождения. И она умела вышивать ими точно цветными нитками вишневые деревья и птиц своего детства, постель, на которой умерла ее мать и которую она видела, как сейчас. Но, поступив к нам в Париж, она очень скоро начала разделять, то же самое случилось бы и с любой другой, только в еще более сильной степени, понятия и мнения слуг с других этажей. Вознаграждая себя за почтение, с каким она обязана была относиться к нам, она передавала нам грубые слова, которые говорила своей госпоже-кухарка с пятого этажа. Передавала с удовлетворением, какое может испытывать только служанка. Так что мы впервые в жизни почувствовали что-то вроде солидарности с отвратительной особой, проживавшей на пятом этаже, и подумали, что, пожалуй, мы действительно господа. Эта порча характера Франсуазы, пожалуй, была неминуема. Иной образ жизни, в силу крайней своей ненормальности, не может не породить некоторых пороков. Так окруженный придворными король вел в Версале столь же странный образ жизни, что и фараон или дож, но еще более странный образ жизни вели придворные. Странность образа жизни слуг, без сомнения, еще более чудовищна. Только привычка скрывает ее от нас. Но даже мелкие черточки, откажи я Франсуазе, непременно были те же у новой служанки. И точно, впоследствии у меня служили разные люди. Они уже приходили ко мне с недостатками, свойственными прислуге вообще, а у меня их нрав подвергался стремительному дальнейшему изменению. Законы нападения обусловливают необходимость законов ответного удара. Вот так и слуги. Все до единого, чтобы шероховатости моего характера не задевали их, проделывали в своем характере углубления, одинаковые по размеру и на соответствующем месте, а в моих впадинах они располагали свои передовые позиции. Этих впадин я в себе не замечал, так же, как и выступов между ними, именно потому, что это были впадины. Но слуги, постепенно развращаясь, мне их открыли. Именно через их недостатки, которые неминуемо у них появлялись, я познал мои собственные недостатки, врожденные и неизбежные. Характер слуг показал мне нечто вроде негатива моего характера. Мы с матерью в свое время от души смеялись над госпожой Сазра, говорившей про слуг. «Это племя, это порода». Должен, однако, сознаться, что у меня не возникло желания сменить Франсуазу на какую-нибудь другую служанку, именно потому, что эту другую на таком же основании и неизбежно пришлось бы причислить к племени слуг вообще и к породе моих слуг в частности. Возвращаясь к Франсуазе, я не могу не отметить, что всякий раз, когда мне предстояло подвергнуться унижению, на лице Франсуазы заранее появлялось уже готовое сочувственное выражение. Если же, обозлившись на то, что она меня жалеет, я старался делать вид, что, напротив, у меня в чем-нибудь удача, то тщетное мое притворство разбивалось об ее почтительное, но явное недоверие и осознание своей правоты. Ведь она же знала правду. Она молчала и только делала такое движение губами, как будто у нее полон рот, и она жует лакомый кусок. Слова, которые мне кто-нибудь говорил, так прочно укладывали неизменный свой смысл в мой восприимчивый ум, что я не мог допустить, чтобы тот, кто уверял, что любит меня, на самом деле меня не любит. Подобно тому, как Франсуаза не усомнилась бы, прочитав в газете, что священник или кто-нибудь другой по требованию, отосланному по почте, может прислать нам средства от всех болезней или же указать способ в 100 раз увеличить наши доходы. Зато если наш доктор прописывал ей самую простую мазь от насморка, она, иной раз безропотно терпевшая жестокую боль, ныла, что ей все время приходится шмыгать носом от того, что щиплет, и она места себе не находит. Но Франсуаза первая доказала мне. Понял я это, правда, потом, когда получил еще одно доказательство, только более для меня мучительное, как это будет явствовать из последних томов моей книги от женщины, которая была мне дороже Франсуазы, что истина для своего выражения не нуждается в словах, и что, пожалуй, ее легче разглядеть, не дожидаясь слов и даже вовсе не считаясь с ними, во множестве примет, даже в иных невидимых явлениях. А эти явления в человеческом обществе то же, что в природе колебания атмосферы. Я мог бы, пожалуй, об этом и сам догадаться, так как и мне часто приходилось в ту пору не говорить ни слова правды, а правду я все-таки выражал непроизвольными телодвижениями и поступками, которые совершенно правильно истолковывала Франсуаза. Я мог бы, пожалуй, об этом и сам догадаться, но для этого мне было необходимо тогда сознавать, что в иных случаях я бываю лгуном и обманщиком. Лжи и обмана от меня, как и от всех, столь стремительно и внезапно требовал для своей защиты какой-нибудь личный интерес, что мой ум, который влекла к себе область возвышенного, давал возможность моему характеру тайком обделывать свои срочные делишки и не считал нужным обращать на них внимание. Если Франсуаза вечером была со мною мила, просила позволения посидеть у меня в комнате, мне казалось, что лицо у нее становится прозрачным, что она отзывчива и бесхитростна. Но Жюпьен, который иногда болтал лишнее, о чем я узнал позднее, признался, что Франсуаза ему говорила, что меня повесить мало, и что я только и думаю, как бы ей насолить. Рассказ Жюпьена показал мне картину моих отношений с Франсуазой в новом свете, ничего общего не имевшую с той, на которой я часто с удовольствием задерживал взгляд, на которой Франсуаза меня обожала и по всякому поводу расхваливала меня. И тут я понял, что не только физический мир отличается от того, каким мы его видим, что всякое явление не похоже на то, которое, как нам кажется, мы воспринимаем непосредственно, что деревья, солнце и небо оказались бы совсем иными, если б на них смотрели существа, у которых глаза были бы устроены иначе, чем у нас, или же обладали вместо глаз другими органами, и эти органы давали бы не зрительные, а другие представления о деревьях, небе и солнце. Как бы то ни было, свет, который внезапно пролил Жюпьен на действительность, ужаснул меня. Хорошо еще, что дело касается Франсуазы, которая не очень меня волнует. А что, если таковы отношения между людьми вообще? И как же я буду несчастен, если и любовь такова? Это тайна будущего. Пока дело касается Франсуазы. Действительно ли она такого мнения обо мне? Может быть, она так сказала только для того, чтобы Жюпьен меня не взлюбил, чтобы мы вместо нее не взяли его дочь? Мне было ясно одно. Узнать прямым путем и узнать, наверное, любит меня Франсуаза или ненавидит, невозможно. И она первая навела меня на мысль, что любой другой человек не является для нас, как я полагал раньше, чем-то ясным и неподвижным, со всеми его достоинствами, недостатками, планами, намерениями по отношению к нам, вроде сада со всеми его клумбами, на которые мы смотрим сквозь решетчатый забор. Что он тень, куда мы ни за что не проникнем, о которой нельзя составить точное представление, относительно которой мы строим различные предположения при помощи слов и даже действий, хотя и слова, и действия создают у нас о ней представление неполное, да к тому же еще противоречивое. Тень, за которой мы с одинаковой долей вероятности можем вообразить себе пылание ненависти или любви. Я действительно любил герцогиню Германскую. Величайшим счастьем было бы для меня, если б я мог умолить Бога наслать на нее все напасти, и если б она, нищая, отверженная, лишенная всех привилегий, которые прежде нас с ней разделяли, оставшаяся без крова, ни от кого не получающая ответа на поклоны, пришла ко мне просить пристанища. Я представлял себе, как это произойдет. И даже в те вечера, когда изменение атмосферного давления или улучшение моего самочувствия развертывали в моем сознании забытый свиток, на котором были начертаны давнишние впечатления, вместо того, чтобы воспользоваться приливом энергии, вместо того, чтобы употребить ее на расшифровку моих же собственных мыслей, обыкновенно от меня ускользавших, вместо того, чтобы приняться, наконец, за работу, я разговаривал сам с собой, мыслил беспорядочно и неглубоко, предавался бесплодным размышлениям, сопровождавшимся повышенной жестикуляцией, сочинял целый авантюрный роман, бездарный и неправдоподобный, в котором обнищавшая герцогиня взывала ко мне о помощи, мне же, наоборот, посчастливилось, и я стал богат и всемогущ. Но между тем, как я часами придумывал разные стечения обстоятельств и говорил герцогине то, что я сказал бы ей, предлагая кров, положение не менялось. На самом деле, увы, я сделал своей избранницей женщину, у которой было столько всевозможных преимуществ, и для которой я вследствие этого ровно ничего не значил. Ведь она была богата, как страшнейший богач, да еще вдобавок знатного происхождения. Я уже не говорю об ее обаянии, благодаря которому она пользовалась таким успехом, благодаря которому она возвышалась над всеми, как королева. То, что я каждое утро шел ей навстречу, раздражало ее. Я это чувствовал. Но если бы даже у меня хватило силы воли дня три посидеть дома, быть может, этого усилия над собой, этой огромной жертвы герцогиня Германская или просто не заметила бы, или объяснила какими-нибудь независящими от меня обстоятельствами. Да ведь и правда. Я перестал бы выходить ей навстречу только в самом крайнем случае, ибо все растущая потребность встретить ее, потребность быть минутным предметом ее внимания, видеть, как она со мной здоровается — эта потребность перевешивала во мне неприятное чувство от того, что я досаждаю ей. Мне хорошо было бы на время уехать. На это у меня не хватало силы воли. Но мысль об отъезде приходила мне в голову. Я говорил Франсуазе, чтобы она собрала мои вещи. Потом тут же говорил, что не надо. Франсуаза не одобряла моего поведения. Она говорила, что я все время в нерешимости. Когда она не старалась угнаться за нынешними, то пользовалась языком Сен-Симона. Пользовалась языком Сен-Симона. Пруст был внимательным читателем знаменитых мемуаров Сен-Симона 1675-1755 годы и нередко ссылается на них в своих романах. И терпеть она не могла, когда я держал себя с ней как барин. Она чувствовала, что у меня это выходит неестественно, что мне это не идет, и выражала свое чувство так: «Не к лицу вам своевольничать». У меня хватило бы мужества уехать только туда, где я был бы ближе к герцогине германской. Это было осуществимо. Разве в самом деле я не оказался бы ближе к герцогине германской, чем по утрам на улице, одинокий, униженный, сознающий, что ни одно слово из тех, какое мне хотелось сказать ей, до нее не дойдет во время моих прогулок? Вернее, топтанье на месте, которое могло длиться до бесконечности и ни на шаг не продвинуть меня вперед? Ближе к ней, если б я уехал за много миль, но к ее знакомому, чья требовательность к людям была бы ей известна, который ценил бы меня, который мог бы поговорить с ней обо мне, который, быть может, и не добился бы от нее чаемого мною, но, по крайней мере, сказал бы ей об этом. К человеку, благодаря которому, во всяком случае, единственно потому, что я потолковал бы с ним, возьмется ли он что-нибудь передать ей от меня, я придал бы моим уединенным и безмолвным мечтам новую форму, разговорную, деятельную, которая показалась бы мне сдвигом, почти совершением. Стать сопричастником таинственной жизни Германта, а ведь Германт — это она, постоянного предмета моих мечтаний, сопричастником даже не непосредственным, а как бы при помощи рычага, приведя в движение человека, имеющего доступ к герцогине на ее вечера, подолгу беседующего с ней. Разве это не общение, правда, более отдаленное, но зато более действенное, чем ежеутреннее любование ею на улице? Дружеские чувства Сен-Лу ко мне, его восхищение мною, казались мне незаслуженными и до поры до времени оставляли меня равнодушным. Теперь я вдруг оценил его отношение ко мне. Я подумал, что хорошо было бы, если бы он завел об этом разговор с герцогиней Германской. У меня хватило бы духу обратиться к нему с такой просьбой. Ведь когда мы влюблены, нам хочется, чтобы любимая женщина знала, что мы обладаем небольшими ценностями, о которых никому ничего не известно. Это свойство всех обиженных судьбой и всех надоедливых людей. Мы страдаем от того, что она о них не подозревает, и пытаемся утешиться, убеждая себя, что именно потому, что эти ценности не видны, она, быть может, присоединяет к сложившемуся у нее представлению о нас наши никому неведомые преимущества перед другими людьми. Сен-Лу все никак не мог приехать в Париж. То ли потому, что, как он писал, его удерживал долг службы, то ли, что вернее, из-за тяжелых переживаний, связанных с его любовницей, с которой он уже два раза чуть-чуть не порвал. Он часто писал мне о том, какое большое удовольствие доставил бы я ему, если б приехал в город, где стоял его гарнизон, и название которого так обрадовало меня на третий день после его отъезда из Бальбека, когда я прочел название города на конверте первого письма от моего друга. Это расположенный не так далеко от Бальбека, как может показаться, из-за разделяющей их совершенно ровной местности, один из аристократических и военных городков, стоящих среди широкого поля, где в жаркие дни так часто колышется вдали что-то вроде марева, но только прерывисто звучащего, которое, как топливая завеса, своими изгибами вырисовывает течение невидимой реки, выдает перемещение полка на занятиях, что самый воздух улиц, бульваров и площадей в конце концов приобрел воинственно-музыкальную ритмичность, и даже грубое трахтенье повозки или трамвая подхватывается там невнятными звуками рожка, без конца отдающимися в слухи бредящим тишиной. Городок был так близко от Парижа, что я мог в тот же день сесть в скорый поезд, вернуться к матери и бабушке и лечь на свою постель. Как только я это сообразил, мне до боли захотелось поехать туда, и у меня не хватило духу принять решение не оставаться в городке и вернуться в Париж. Равным образом не хватило у меня духу воспретить носильщику нести мой чемодан до извозчика и не плестись за ним с видом беспомощного пассажира, который смотрит за своими вещами и которого бабушка не ждет. Не сесть в экипаж с непринужденностью человека, который перестал думать о том, чего ему хочется, и у которого такой вид, как будто он знает, чего ему хочется, и не дать извозчику адрес кавалерийских казарм. Я рассчитывал, что Сен-Лу, чтобы мне не так тоскливо было на первых порах в незнакомом городе, придет сегодня ночевать ко мне в гостиницу. Вестовой пошел его разыскивать, а я остался ждать у ворот казармы, перед этим огромным кораблем, где гудел ноябрьский ветер, и откуда ежеминутно, так как было 6 часов вечера, выходили подвое люди, пошатываясь, словно они сходили на сушу в какой-нибудь экзотической гавани, к которой их корабль на короткое время пристал. Появился Сен-Лу. Он шел развинченной походкой, а впереди него летал монокль. Я не назвал себя вестовому, я мечтал насладиться радостным изумлением Сен-Лу. Ах, какая досада! Вдруг увидев меня и покраснев до ушей, воскликнул он. Я только что принял дежурство, и раньше, чем через неделю, не освобожусь. Озабоченный тем, что мне придется пробыть первую ночь одному, так как он лучше, чем кто-либо знал, какая на меня по вечерам нападает тоска, которую он часто замечал и старался рассеять в Бальбеке, Сен-Лу, прерывая свои сетования, все улыбался и ласково глядел на меня, причем взгляды эти были разные, то глаза в глаза, то сквозь монокль, но все они говорили о волнении, какое вызвало в нем встреча со мной. И еще об одной важной вещи, которая не всегда была мне ясна, но которая сейчас приобретала для меня особую важность. О нашей дружбе. Боже мой, где же вы будете ночевать? Сказать по совести, я вам не советую останавливаться в гостинице, где мы столуемся. Это рядом с выставкой. Там скоро начнутся гулянья, пойдет такое веселье. Нет, лучше Фламандская. Это маленький дворец 18 века со старинными гобеленами. Гобелены сообщают всему дому характер исторической ценности. Сен-Лу всегда употреблял глагол «сообщать» вместо «предавать». От того, что разговорная речь, как и речь письменная, время от времени нуждается в изменении словаря, в уточненности выражения. И подобно тому, как журналисты часто не имеют понятия, от какой литературной школы ведут свое происхождение красоты их стиля, так Сен-Лу не был знаком ни с одним из 3 эстетов, которым он подражал в языке и даже в произношении. Их манера выражаться дошла до него опосредственно. «Помимо всего прочего, — заключил Сен-Лу, — эта гостиница удобна вам еще и потому, что вы страдаете слуховой гиперестезией. У вас не будет соседей. Я признаю, что это удобство пустяшное. Туда завтра же может нагрянуть другой постоялец. Следовательно, только ради такого ненадежного преимущества — не имело бы смысла избирать Фламандскую своим пристанищем. Нет, я вам рекомендую эту гостиницу из-за общего впечатления, какое она производит. Комнаты довольно уютные, вся обстановка старинная и удобная, это действует успокаивающе. Но для меня натуры менее художественной, чем Сен-Лу, радость, какую может доставить красивый дом, была неглубокой. Она почти для меня не существовала, и она не могла бы утешить уже завладевшую мною тоску, не менее мучительную, чем та, какая теснила мою душу в Комбре, когда мать не приходила ко мне проститься, или та, что наваливалась мне на сердце, когда я приехал в Бальбек, в высокой, пахнувшей ветиверией комнате. Сен-Лу все понял по моему неподвижному взгляду. «Да, но ведь вам-то, мой милый мальчик, наплевать на этот красивый дворец. Вы бледны, как смерть, а я, скотина эдкая, толкую о гобеленах, на которые вы и смотреть-то не станете. Вам отведут комнату, которую я знаю. По-моему, это очень веселая комната. Но я вполне допускаю, что вам с вашей чувствительностью она может и не показаться веселой. Я вас очень хорошо понимаю, уверяю вас, и этого никогда не испытывал. Я оставлю себя на ваше место». Во дворе унтер-офицера выезжал лошадь и так старался погнать ее вскачь, что даже не отвечал на козырянье солдат, но зато ругательски ругал тех, кто переходил дорогу. Он улыбнулся Сен-Лу и, заметив, что с ним кто-то из его приятелей, взял под козырек. Но тут унтер-офицерская лошадь вся в мыле взвелась на дыбы. Сен-Лу подбежал к лошади, схватил под уздцы, а затем, успокоив ее, вернулся. «Да», — сказал он, — «мне это понятно. Поверьте, я за вас страдаю. Мне больно думать», — мягким движением положив на мое плечо руку, продолжал он, — «что останься я с вами, если б я мог побыть около вас, проговорить с вами всю ночь напролет, быть может, мне удалось бы отвлечь вас от грустных дум. Я бы вам принес гору книг, но в таком состоянии вы же не сможете читать. А смениться мне нельзя. Меня уже два раза подряд сменяли товарищи, потому что ко мне приезжала моя девчоночка». Сен-Лу нахмурился. И при воспоминании об этом, и от того, что он точно врач, напрягал мысль, какое лекарство назначить мне от моей болезни. «Сбегай, затопи у меня в комнате», — сказал он проходившему мимо солдату. «Ну, живо! Одна нога здесь, другая там!» Затем он повернулся ко мне, и опять его монокль и его близорукий взгляд говорили о том, что мы с ним большие друзья. «Нет, что же это такое? Вы здесь, в казарме, где я так часто о вас думал. Я не верю своим глазам, я словно во сне. В общем-то, вы чувствуете себя лучше? Сейчас вы мне все расскажете. Поднимемся ко мне. Что нам стоять во дворе? Ветрищ, не дай бог. Я-то его даже не замечаю, а вы не привыкли. Еще простудитесь». «А писать начали?» «Нет, чудак. С такими способностями, как у вас, я бы, наверное, писал с утра до вечера. Вы бездельник. Как жаль, что только посредственности вроде меня всегда готовы писать. А кто может, тот не хочет. Да, я не спросил вас про бабушку. Ее Прудон всегда со мной». Речь идет о французском философе-утописте Пьере Жозефе Прудоне, 1809-1865 годы, автографы которого бабушка героя подарила Сен-Лу. Об этом рассказывалось в романе «Под сенью девушек в цвету». С лестницы неторопливой, важной походкой сошел высокий, красивый, величественный офицер. Сен-Лу отдал ему честь и сковал вечную неустойчивость своего тела на то время, пока он продержит руку у козырька кепи. Но он устремил руку к козырьку с такой силой, вытянулся таким резким движением, а по отдании чести уронил ее так быстро, оторвав от козырька и изменив положение плеча, ноги и монокля, что это было не столько мгновением неподвижности, сколько мгновением трепещущей напряженности, поглотившей чересчур поспешные движения, сделанные и до, и после этой минуты. Между тем офицер, не подходя к нам, спокойный, благожелательный, знающий себе цену, типичный офицер времен империи и, в общем, полная противоположность Сен-Лу, тоже, но не торопясь, поднес руку к кепе. «Мне надо сказать несколько слов капитану», — шепнул Сен-Лу. «Пожалуйста, подождите меня в моей комнате. Вторая направо, на четвертом этаже. Я сейчас приду». Быстрым шагом, с туда-сюда, летавшим моноклем впереди, он направился к знающему себе цену неторопливому капитану, которому как раз в эту минуту подводили лошадь, и который, прежде чем на нее сесть, отдавал приказания с выделанным изяществом движений, как на исторической картине из времен Первой империи. Точно он готовился ринуться в бой, между тем, как он просто возвращался в дом, нанятый им на время службы в Донсьере, и стоявший на площади, которую точно в насмешку над этим наполеонистом переименовали в площадь Республики. Я начал подниматься по лестнице, каждую секунду рискуя поскользнуться на обитых гвоздями ступенях. А затем увидел комнаты с голыми стенами, с двумя рядами кроватей и снаряжением. Мне указали комнату Сен-Лу. Услыхав стук, я остановился перед затворенной дверью. В комнате что-то передвигали, что-то роняли. Было очевидно, что комната не пуста, что там кто-то есть. Но это был всего-навсего огонь. Он не мог гореть спокойно, он передвигал дрова и очень неуклюже. Я вошел. Одно полено откатилось, другое зачадило, все это вытворял огонь. Даже не шевелясь, огонь вел себя шумно, как невоспитанный человек. И только когда я вошел в комнату и увидел пламя, я понял, что это звуки огня. А если б я продолжал стоять за дверью, я подумал бы, что кто-то там сморкается и ходит. Наконец я сел. Обои из либерти и старинные немецкие ткани XVIII века предохраняли комнату от запаха, которым было пропитано все здание, грубого, приторного, несвежего, как запах пеклеванного хлеба. Здесь, в этой прелестной комнате, я бы спокойно, с наслаждением пообедал и заснул. Сен-Лу словно тоже был сейчас в этой комнате. Так казалось от того, что на столе лежали нужные ему для работы книги вместе с фотографиями, среди которых я обнаружил мою и герцогини Германской. А еще от того, что огонь, в конце концов, обжился в камине, и точно животное лежал, ждал, горя безмолвным и преданным нетерпением, и то ронял жар, который тут же и рассыпался, то лизал стенки камина. Где-то близко тикали часы Сен-Лу, я их не видел, и поэтому тиканье ежесекундно перемещалось. То как будто слышалось сзади, то впереди, то слева, порой затихало и доносилось словно издалека. Вдруг я увидел часы на столе. После этого тиканье доносилось до меня только оттуда. Больше оно уже не передвигалось. Во всяком случае, мне казалось, что часы тикают там. Я их не слышал, я их видел. У звуков места нет. С движениями связываем их мы. И это тем для нас хорошо, что мы предупреждены об их движениях, что движения эти представляются нам неизбежными и естественными. Правда, если больному заткнуть уши, то он не услышит, как без умолку трещит огонь в камине моего друга, вырабатывая головешки и золу, и ссыпая их в ящик. И уж, конечно, не услышит музыку движущихся трамваев через определенные промежутки времени, гремящую над главной площадью Донсьера. Тогда, если больной читает, то и страницы будут переворачиваться бесшумно, точно перелистываемые неким божеством. Тяжелый шум воды, льющийся в ванну, смягчается, ослабляется, звучит в вышине, точно пение птиц в поднебесье. Шум отодвинутый, утонченный, лишен малейшей возможности проявить по отношению к нам боевой пыл. Только что нас доводили до исступления удары молотка, от которых, казалось, нам на головы едва не обрушился потолок, а сейчас нам доставляет удовольствие подбирать эти легкие, нежащие слух, далекие звуки, напоминающие шелест листьев на дороге, играющих с ветерком. Мы гадаем на картах, не слыша их, И от этого нам кажется, что мы их не трогаем, что они сами двигаются и, предупредив наше желание поиграть с ними, начинают играть с нами. И тут уместно задать себе вопрос. Надо ли от любви, под любовью мы подразумеваем и любовь к жизни, и любовь к славе, ведь есть же, наверное, люди, которым эти два чувства знакомы, беречься, как иные оберегают себя от шума, не просят перестать шуметь, а затыкают себе уши, сосредоточивать наше внимание, наши оборонительные средства внутри нас, направлять их не на умаление любимого существа, находящегося вне нас, а нашей способности страдать из-за него. Вернемся к области звука. Сунем в слуховой проход комок ваты потолще. Это сведет к пианиссимо то бравурное, что играет у нас над головой девица. Смажем вату чем-нибудь жирным, тотчас же ее неограниченной власти подчинится весь дом, ее законы будут действовать и наружу. Пианиссимо уже не звучит. Вата мгновенно захлопывает крышку рояля, и урок музыки прекращается. Человек, шагавший у нас над головой, внезапно перестает ходить дозором. Движение экипажа и трамваев останавливается, словно ждут главу государства. И это заглушение звуков, иной раз даже вместо того, чтобы охранять сон, тревожит его. Еще вчера незатихавшие шумы, беспрерывно вычерчивая нам движение на улице и в доме, в конце концов усыпляли нас, как скучная книга. Сегодня на поверхности тишины, под которой покоится наш сон, наиболее сильный из толчков, достигает нашего слуха легкий, как вздох, без всякой связи с каким-нибудь другим звуком, загадочный. И требование объяснения, требование, которое от него исходит, бывает достаточно, чтобы разбудить нас. Выньте на минутку вату из ушей больного. Внезапно свет, ясное солнце звука загорится для него вновь, и ослепительное возродится во вселенной. Изгнанные звуки с невероятной быстротой вернутся к людям. Больному представится, будто словословят ангелы, и наступило воскресение голосов. На пустынных улицах тотчас же вновь появится многое множество летящих один за другим быстрокрылых пивунов трамваев. И у себя в комнате больной, в отличие от Прометея, создаст не огонь, а шум огня. Так то утолщая, то утончая комочки ваты, мы как бы нажимаем то одну, то другую из тех двух педалей, которые усиливают или ослабляют звучание внешнего мира. Но звуки не всегда упраздняются на короткое время. Человек совершенно глухой не может даже вскипятить молоко, не следя глазами за появлением на открытой кастрюле белого гиперборейского отсвета, напоминающего отсвет метели и заменяющего тревожный сигнал, которым опасно пренебрегать и по которому, подобно тому, как Господь усмирил волны, нужно усмирить эту стихию. А для этого нужно выключить электричество. Ибо яйцо кипящего молока, судорожно рвущееся кверху, после нескольких наклонных всплесков уже достигло предельной высоты. Оно раздувает, округляет поникшие паруса, которые сморщила пенка. Затем метнет один из них перламутровый прямо навстречу буре, и только выключение тока, если вовремя заклясть электрическую грозу, сначала закрутит их все, а потом заставит лечь в дрейф и преобразит в лепестки магнолий. Но если глухой, пока еще не поздно, не принял мер предосторожности, то вскоре после молочного прилива его книги и часы будут чуть видны на поверхности Белого моря, так что ему придется звать на помощь старую служанку. И служанка, хотя бы он был знаменитым политическим деятелем или великим писателем, скажет ему, что ума у него столько же, сколько у пятилетнего ребенка. А может случиться и так, что в волшебной комнате, затворив за собою дверь, вдруг появится человек, которого только сию секунду здесь не было, Глухой не слышал, как вошел гость. И гость только жестикулирует, как в театрике марионеток, столь успокоительно действующих на тех, кому опротивило звучащее слово. И совсем глухой человек, так как от утраты чувства в мире прибавляется столько же красоты, сколько и от рождения нового, с наслаждением проходит по земле, как по Эдему, когда еще не был сотворен звук. Самые высокие водопады развертывают только для его глаз хрустальную свою пелену, и теперь они спокойнее Тихого моря. Это райские водометы. Так как до глухоты средством восприятия причины движения был для него шум, то предметы, движущиеся бесшумно, кажутся ему теперь движущимися без причины. Лишенные способности звучать, они действуют самопроизвольно, они кажутся живыми. Они движутся, останавливаются, самовозгораются и сами улетают, подобные доисторическим крылатым чудовищам. В отдельном без соседей доме, где живет глухой, прислуживание ему, еще до того, как он оглох окончательно, не отличалось особой суетливостью, совершалось молча, а уж теперь ему прислуживают немые и словно украдкой, будто королю феерии. И тоже, как на сцене, здание, которое глухой видит из окна, казарма, церковь, мэрия, это всего лишь декорация. Если оно когда-нибудь рухнет, то сможет взметнуть облако пыли и показать свои обломки. Но еще менее вещественное, чем театральный дворец, хотя и не такое тонкое, оно упадет в волшебном мире, где падение тяжелого камня, из которого оно построено, не опорочит пошлостью даже еле слышного звука целомудрия тишины. Гораздо более относительная тишина, царившая в солдатской комнатенке, где я сейчас находился, была нарушена. Дверь отворилась, и в комнату, роняя монокль, влетел Сен-Лу. «Ах, Робер, как у вас хорошо!» — воскликнул я. «Я был бы так рад, если б мне позволили пообедать здесь и переночевать». И в самом деле, если б это не было запрещено, какой ничем не омраченный покой вкусил бы я здесь, защищенной атмосферой бестревожности, бдительности и жизнерадостности, которую поддерживало множество вымуштрованных и ничем не колеблемых воль, множество беспечных существ в этом большом общежитии, какое представляла собою казарма, где время выявлялось в действии и где заунывный бой часов был заменен все тем же веселым пеньем рожка, звонкое воспоминание о котором, раздробленное и распыленное, продолжало жить на мостовых. Заменен голосом, уверенным в том, что он будет услышан, и музыкальным, ибо он был не просто командой начальства, призывающей к повиновению, но и зовом мудрости к счастью. «Значит, вы предпочитаете ночевать в одной комнате со мной, чем идти одному в гостиницу?» — со смехом спросил Сен-Лу. «Ах, Робер, смеяться над этим жестоко», — заметил я. «Вы же знаете, что это неосуществимо, и что мне там будет очень тяжело». «Вы меня трогаете своим отношением ко мне», — сказал он. «Я и сам думал, что вы бы предпочли остаться на ночь здесь. Об этом-то я и просил капитана». «А он разрешил?» — воскликнул я, без малейших колебаний. «Я его обожаю. Ну, это уж чересчур. Теперь я позову денщика, пусть-ка он займется обедом», — добавил Сен-Лу, а я отвернулся, чтобы он не увидел моих слез. В комнату заходили товарищи Сен-Лу. Он их выставлял, пошел ко всем чертям. Я просил Сен-Лу не выгонять их. «Да нет, вам с ними будет скучно. Это люди совершенно некультурные, они могут говорить только о скачках да очистке лошадей. Они и мне испортили бы драгоценное время, о котором я так мечтал. Но только имейте в виду, из того, что мои товарищи заурядные, не следует, что все военные неинтеллигентны. Отнюдь нет. У нас есть один офицер, удивительный человек. Он читал курс военной истории, и рассматривал он ее как математическую теорию, как своего рода алгебру. Даже с точки зрения эстетической, это такая красота». Чередование индукций и дедукций, вас бы оно захватило. Это не капитан, который разрешил мне остаться здесь? Ну, что вы. Такого дурака, как этот человек, которого вы обожаете за ерундовское одолжение, на всем свете не сыщешь. Питание и обмундирование солдат, вот тут он незаменим. Он проводит массу времени в обществе обервахмистра и портного. По одному этому вы можете судить об его умственном развитии. И, конечно, он, как и все остальные, относится с глубочайшим презрением к тому удивительному офицеру, о котором я вам говорил. Никто с этим офицером не дружит, потому что он франкмасон и не исповедуется. Князь Бородинский на порог его к себе не пустит, только потому что он разночинец. Князь Бородинский. Пруст делает этот персонаж принадлежащим к императорской фамилии. Подобные титулы, не соответствовавшие никакому земельному наделу, появились во Франции в период войны 1812 года. Так, например, маршал Ней получил титул князя Московского. Надо же быть таким зазнайкой. А ведь у него прадед был простым фермером. Да и самому-то ему быть бы фермером, если б не наполеоновские войны. Впрочем, он все-таки понимает, что от своих отстал, а к другим не пристал. Он почти не бывает в Джокей-клубе. «Этот так называемый князь чувствует себя там чужим», — добавил Сен-Лу. Все тот же сидевший в нем дух подражания заставил Робера не только усвоить социальные теории его учителей, но и впитав в себя светские предрассудки родных. И сам, того не сознавая, он сочетал в себе любовь к демократии и презрение к знати времен империи. Я смотрел на карточку тетки Сен-Лу и думал, что если он мне ее подарит, то станет мне еще дороже. И я все для него сделаю, и любую услугу сочту пустяком в сравнении с карточкой. Ведь эта карточка была как бы еще одной встречей, в добавление к прежним моим встречам с герцогиней Германской. Более того, встречей продолжительной, как будто вследствие того, что наши отношения неожиданно улучшились, она не прошла мимо меня, а остановилась и впервые предоставила мне возможность вдоволь налюбоваться на полные ее щеки, на поворот шеи, на дуги бровей. На то, что мне не удавалось разглядеть прежде из-за быстроты ее походки, из-за поверхностности моих впечатлений, из-за непрочности моей памяти. И все это, так же, как грудь и руки женщины, которую я до тех пор видел в платье строгого покроя, явилось открытием, отрадным для моего сладострастия, милостью, оказанной мне. Линии, на которые мне, в сущности, было воспрещено смотреть, здесь я мог изучать, как в труде по той единственной геометрии, которая представляла для меня интерес. Позднее, разглядывая Робера, я обнаружил, что он до некоторой степени был фотографией своей тетки. И в этом заключалась тайна, почти так же сильно волновавшая меня. Его лицо было в родстве с ее лицом не по прямой линии, а все-таки что-то общее у них было. Черты герцогини Германской, прикрепившиеся к ее образу в моем еще камбрейском впечатлении от нее, нос, точно клюв, высокоострые глаза, казалось, помогли создать другой ее вариант, похожий, но утонченный, из очень нежной кожи. Лицо Робера, которое почти что накладывалось на лицо тетки. Я с завистью улавливал в нем характерные черты германтов, породы, сохранившие резкое своеобразие в мире, где она не затерялась, и от которого ее, как будто происшедшую в баснословные времена от богини и птицы, отделяло божественно-орнитологическое величие. Робер был тронут тем, что я расчувствовался, хотя и не догадывался о причине. А на размягченность мою действовало еще и блаженное состояние, которое я испытывал от того, что в комнате было тепло, и от того, что я выпил шампанского, усеявшего каплями пота мой лоб и застлавшего слезами глаза. Мы ели куропаток и пили шампанское. Куропаток я ел с изумлением профана, обнаруживающего в неведомом образе жизни то, что издали казалось ему несовместимым с ним, с изумлением вольнодумца, которого священник угощает у себя дома роскошным обедом. А проснувшись утром, я подошел к окну комнаты Сен-Лу. Она находилась высоко над землей, и из окна было видно далеко окрест, чтобы познакомиться с моей соседкой Долиной, чтобы охватить ее любопытным взглядом, что мне не удалось вчера, так как приехал я поздно, когда она уже спала в темноте. Проснулась она с позаранку, и все же, когда я распахнул окно, то как будто это был пруд, на который смотришь из замка, она все еще куталась в мягкую белую утреннюю одежду, и я почти ничего не разглядел. Но я знал, что прежде чем солдаты вычистят лошадей во дворе, она ее сбросит. А пока мне была видна как раз напротив казармы, уже выступившая из мглы, горбатая и худая спина жалкого холмика. Я не отрывал глаз от этого незнакомца, который увидел меня впервые за ажурной занавеской инея. Но когда я привык ходить в казарму, одного сознания, что холм здесь, и, следовательно, что он реальнее, даже когда я его не видел, чем Бальбекский отель, чем наш парижский дом, о которых я думал теперь как об отсутствующих, как о покойниках, то есть не веря в то, что они существуют, одного этого сознания было довольно, чтобы отраженные в нем очертания холма незаметно для меня каждый раз вырисовывались на самых несущественных донсьерских моих впечатлениях. Если начать с первого утра, то на приятном ощущении тепла, которое разлил по моему телу шоколад, приготовленный денщиком Сен-Лу в уютной комнате, служивший мне оптическим центром для обозревания холма. А вот уже пройтись по холму, вместо того, чтобы смотреть на него, это было мне недоступно, все из-за того же тумана, который его покрывал. Вобрав в себя внешний вид холма, примешавшись к вкусу шоколада и цепляясь за все мои тогдашние мысли, туман, даже когда я совсем не думал о нем, пропитывал их насквозь. Так нетускнеющее самородное золото навсегда связалось с моими воспоминаниями о Бальбеке. Так наружные лестницы соседних домов, сделанные из бурого песчаника, придали серый оттенок моим воспоминаниям о Камбре. Вскоре, однако, туман рассеялся в утреннем свете. Солнце сперва безуспешно метало в него стрелы, и стрелы эти расшили его бриллиантами, но потом оно восторжествовало. Холм мог подставить теперь серую свою спину его лучам, а лучи, когда я через час шел в город, уже придавали нечто восторженное красноте листьев на деревьях, красноте и синеве избирательных плакатов на стенах домов, и восторженность эта передалась мне, так что я чуть не прыгал от радости, напевая и бродя без цели по улицам. Но следующую ночь я должен был провести в гостинице. Я знал заранее, что там на меня непременно нахлынет тоска. Ее можно было сравнить с тяжелым запахом, каким со дня моего рождения пахла для меня всякая новая комната. То есть всякая комната вообще. В той, где я жил обычно, меня не было. Мысли мои были далеко, а вместо себя поселяли привычку. Но я не мог поручить этой менее ранимые служанки заняться моим устройством на новом месте. Я приезжал туда раньше нее, один, и там мне надо было заставить войти в соприкосновение с предметами то мое «я», с которым я встречался лишь по прошествии нескольких лет, но которое находил все тем же, не выросшим со времени Камбре, со времени моего первого приезда в Бальбек, примостившимся на краешке чемодана и неутешно плачущим. Но я ошибся. У меня не было времени тосковать, так как в гостинице я ни одной секунды не был один. Дело в том, что там сохранились остатки прежней роскоши. И эта роскошь, ненужная в современной гостинице, не имевшая никакого практического применения, жила здесь теперь особой праздной жизнью. бесчисленные переходы, по которым можно было кружить и кружить, и которые, в конце концов, приводили на прежнее место, вестибюли, длинные, как коридоры, отделанные, как салоны, и производившие впечатление не столько части жилища, сколько жильцов, вестибюли, которые невозможно было ввести ни в одну комнату, но которые прогуливались вокруг моей и сейчас же изъявляли желание принять меня в свою компанию, что-то вроде соседей, ничем не занятых, но не шумных, этаких второсортных фантомов прошлого, которым позволили жить не шумя, у дверей, отдававшихся в наймы комнат, и которые при каждой встрече проявляли по отношению ко мне молчаливую любезность». Словом, представление о жилище как о простом вместилище нашей текущей жизни, защищающем нас только от холода, от постороннего взора, было абсолютно неприложимо к этому обиталищу, к этой совокупности комнат, таких же реальных, как сообщество людей. Комнат, которые, правда, были безгласны, но с которыми хочешь не хочешь, по возвращении надо было встречаться, которые надо было или обходить, или приветствовать. Нельзя было не остановиться с благоговением, несмотря на боязнь обеспокоить, в большом салоне, который еще в XVIII веке привык раскидываться между колоннами, украшенными старинной позолотой, под облаками расписанного плафона. И еще более дружелюбное любопытство вызывало к себе великое множество комнат, без всякой заботы о симметрии, с ошалелым видом, в рассыпную мчавшихся мимо салона к саду, куда ничего не стоило спуститься по трем обветшалым ступеням. Если мне хотелось выйти или вернуться, не прибегая к помощи лифта и не появляясь на главной лестнице, то другая лесенка для своих, которые уже не пользовались, подставляла мне ступеньки, до того искусно положенные одна на другую, что казалось, будто в постепенном их повышении соблюдена идеальная соразмерность, какая часто доставляет нам особого рода чувственное наслаждение, когда мы обнаруживаем ее в красках, в благовониях, в ощущениях вкусовых. Но чтобы испытать наслаждение подъемами и спусками, мне надо было приехать сюда, как когда-то я узнал только в горах, что обычно незамечаемый нами процесс дыхания неизменно вызывает блаженное чувство. Свободу от усилий, предоставляемую нам предметами, которыми мы пользуемся с давнего времени, я изведал впервые, пойдя по этим ступенькам, ставшим близкими мне еще до знакомства с ними, словно они готовы были проявить ко мне воспитанную, заложенную в них, быть может, старыми хозяевами, которых они встречали ежедневно, ласковость привычки. Между тем, как я еще не успел в себе ее выработать, и она могла бы только ослабеть, если б и я окончательно освоился с ними. Я вошел в одну из комнат. Двойная дверь за мной затворилась, драпировка ввела тишину, и меня охватило упоительное чувство власти над нею. Не правы те, которые полагают, что мраморный камин с медной резьбой способен лишь представлять искусство директории. Он обогревал меня, а низенькое креслице на ножках давало мне возможность греться с такими удобствами, точно я сидел на ковре. Стены, сжимая в объятиях комнату, отделяли ее от остального мира, а чтобы поместить, заключить в ней то, чего ей недоставало, они расступались перед книжным шкафом и приберегали углубление для кровати, по обеим сторонам которой необычайно высокие колонны без малейших усилий поддерживали балдахин. В глубине продолжением комнаты служили две комнатки такой же ширины, и в дальней висели на стене, чтобы овеять ароматом погруженность в раздумье, ради которой туда заходят, дивные четки из зерен ириса. Если я, удалившись в это дальнее помещение, не затворял дверей, Они не довольствовались тем, что втрое увеличивали ее, не лишая, однако, симметричности, и не только представляли возможность моему взгляду насладиться протяженностью после того, как я насладился отграниченностью, но и прибавляли к моему наслаждению одиночеством, которое по-прежнему ничего не нарушало и которое только утрачивало обособленность, чувство свободы. За этим убежищем был двор. И он представился мне прекрасной пленницей, соседство которой обрадовало меня, когда я наутро увидел, что ее стерегут высокие стены без единого просвета, и что ее общество составляют два пожелтевших дерева, окрашивающие безоблачное небо в нежно-лиловые тона. Прежде чем лечь, я вышел из комнаты, чтобы осмотреть мое волшебное царство. Длинный проход постепенно показывал мне, что он имел честь предоставить в мое распоряжение, если б я страдал бессонницей, кресло в уголке, спинет, на консоли цинерарию в голубом фаянсовом горшке и в старинной рамке призрак давным-давно жившей на свете дамы с голубыми цветами в пудренных волосах и с букетом гвоздик в руке. Спинет. Старинный музыкальный инструмент клавишного типа. Когда я дошел до конца, глухая стена с простодушным видом сказала мне: «Теперь иди назад. Но ведь ты же убедился, что ты у себя дома». Пушистый ковер прибавил мне в утешение, что если я не засну, то за милую душу могу пройтись здесь босиком. Меж тем, как смотревшие в поле окна без ставен уверяли меня, что они всю ночь не сомкнут глаз, и что я могу выходить из своей комнаты в любое время, не боясь кого-нибудь разбудить. А за драпировкой я обнаружил всего-навсего чуланчик. Путь ему преграждала стена, бежать было некуда, и он растерянный сохранился здесь, и сейчас испуганно уставился на меня своим круглым окошком, голубым от лунного света. Я лег, но пуховое одеяло и колонки небольшого камина поглощали мое внимание в той мере, в какой ничто не поглощало его в Париже, и это мешало мне плыть по течению моих постоянных дум. И так как это особое состояние внимания, окутывающего сон и оказывающего на него определенное действие, видоизменяет его, выдвигает в тот или иной ряд наших воспоминаний, то образы, наполнившие мои сновидения в первую ночь, были заимствованы у памяти, ничего общего не имевшей с той, что была постоянной поставщицей моего сна. Если б я попытался, засыпая, отдаться во власть обычной моей памяти, то кровать, к которой я не привык, а также заботливое внимание, какое мне приходилось оказывать положением, которое принимало мое тело, когда я ворочался сбоку на бок, сумели бы выпрямить или укрепить новую нить моих грез. Со сном дело обстоит так же, как с восприятием внешнего мира. Стоит в чем-либо измениться привычкам, и вот уже сон становится поэтичным. Если мы еще не успели раздеться, а сон уже сморил нас, то изменится его долгота, а сам он заметно похорошеет. Мы просыпаемся. Мы видим, что на наших часах 4. Это всего лишь 4 часа утра, а у нас такое чувство, что прошел целый день, ибо продолжавшийся несколько минут и совершенно для нас неожиданный сон точно слетел к нам с неба в силу некоего божественного закона, необъятный и полновесный, как золотая держава монарха. Утром я нервничал во сне от того, что дедушка уже готов, и меня ждут, пора идти гулять по направлению к Мезеглизу. Но тут меня разбудил военный оркестр. Полк ежедневно проходил под моими окнами. И все же раза три, я считаю нужным об этом сказать, потому что нельзя правдиво описать жизнь человека, если не омыть ее во сне, в который она погружается, и который каждую ночь ее окружает, подобно тому, как море обступает полуостров. Средостение сна оказалось во мне настолько устойчивым, что выдержало удар музыки, и я ничего не услышал. В другие дни сон на мгновение подавался. Но моего еще разнеженного сном сознания, так органы, куда введен наркоз, воспринимают поначалу болезненное для них прижигание только к концу и как легкий ожог, едва касались острые кончики дудок и ласкали его, словно невнятный и свежий утренний щебет. А после этого короткого перерыва, когда тишина претворялась в музыку, она восстанавливалась вместе со сном, даже прежде, чем успевали пройти драгуны, отнимавшие у меня последние пучки из пышного букета распустившихся звуков. И область моего сознания, задетая этими пышными цветами, была до того узка, так окольцована сном, что когда Сен-Лу спрашивал меня, слышал ли я музыку, я не мог поручиться, что звуки оркестра — это не плод моего воображения, вроде тех, что слышались мне днем в каждом городском шуме. Быть может, я их слышал во сне, боясь, что они разбудят меня, или, наоборот, боясь, что не разбудят, тогда я не увижу, как марширует полк. Дело в том, что со мною часто бывало так. Я спал, а мне казалось, что меня разбудил шум. И потом я еще целый час воображал, будто меня разбудили, между тем, как я дремал и разыгрывал для себя с помощью летучих теней на экране моего сна всевозможные представления, которые он мешал мне смотреть, хотя у меня все-таки создавалась иллюзия, что я их смотрю. Кое-когда то, что мы должны были бы сделать днем, мы осуществляем в мечтах. Иными словами, после постепенного осоннавения, идя не тем путем, каким шли бы мы наяву. Слагается та же самая повесть, но только с другим концом. Несмотря ни на что, мир, где мы живем во сне, до такой степени необычен, что люди, засыпающие с трудом, прежде всего стараются выйти из нашего мира. Напрасно пролежав с закрытыми глазами несколько часов, одолеваемые теми же мыслями, какие занимают нас, когда глаза наши открыты, они приободряются, если замечают, что истекшая минута была вся заполнена рассуждением, идущим вразрез с законами логики и против очевидности. Это недолгое помутнение означает, что дверь открыта, и что, быть может, они сейчас ускользнут от восприятия действительности, устроят привал где-нибудь подальше. Это даст им более или менее хороший сон. Но это уже большой шаг вперед. Когда мы поворачиваемся спиной к действительности и добираемся до первых пещер, где ведьмы самовнушений варят адское варево выдуманных болезней или обострившихся нервных заболеваний и ждут часа, когда припадки, собравшись с духом во время глубокого сна, возобновятся с такой силой, что сон прервется. Неподалеку оттуда есть заповедный сад, где точно сказочные цветы растут такие непохожие один на другой сны. Сон от дурмана, от индийской конопли, сны от разных видов эфира, сон от белладонны, опиума, валерьяны. Цветы, которые не распускаются вплоть до дня, когда избранный незнакомец прикоснется к ним, раскроет их, и они несколько часов подряд будут изливать аромат необычайных снов в каком-нибудь восхищенном и изумленном существе. В саду стоит школа при монастыре. Окна открыты. Слышно, как в школе повторяют выученные перед сном уроки, которые ученики будут знать только после того, как проснутся. А предвестник пробуждения, тикающий в нас внутренний будильник, до такой степени точно поставлен нашим беспокойством, что когда наша экономка придет нам сказать 7 часов, то увидит, что мы уже встали. На темных стенах той комнаты, что выходит в сновидение, и где без устали трудится забвение любовных горестей, работу которого лишь изредка прерывает и разрушает полный отсветов минувшего кошмар, и которая тотчас же снова берется за дело, продолжают висеть даже после того, как мы проснулись, воспоминания о снах. но до того затененные, что часто мы впервые замечаем их белым днем, когда их случайно осветит луч близкой им мысли. Иные уже, безоблачно ясные, когда это были сны, так изменились, что, не узнав их, мы спешим предать их земле, как очень скоро разложившихся мертвецов, или как вещи, до такой степени попорченные, рассыпающиеся в руках, что самый искусный реставратор не сумел бы восстановить их, что-нибудь с ними сделать. За оградой есть карьер, откуда крепкие сны добывают вещества, до того прочно цементирующие голову, что для того, чтобы разбудить спящего, нужна его собственная воля. И воля, даже солнечным утром, принуждена, как юный Зигфрид, со всего размаху ударять топором. Имеется в виду герой древненемецких героических сказаний, который использовал Вагнер в своей знаменитой тетралогии «Кольцо Нибелунга». Еще дальше живут кошмары, о которых врачи говорят глупости, будто они изнуряют хуже бессонницы. Как раз наоборот. Они дают возможность мысли спрятаться от внимания. Это фантастические альбомы с карточками наших умерших родных, причем все эти родные стали жертвами несчастного случая. Но все-таки есть надежда, что они скоро поправятся. Впредь до выздоровления мы держим их в мышеловочке, где они меньше белых мышей, все в больших красных прыщах с пером на шляпах, блистают перед нами цицероновским красноречием. Рядом с альбомом находится вращающийся диск будильника, и по воле этого диска мы на мгновение, как нам не скучно, возвращаемся в дом, разрушенный 50 лет тому назад, в дом, образ которого, по мере того, как удаляется сон, все плотнее загораживают другие, пока, наконец, мы не попадаем в тот, что вырастает, едва лишь остановится диск, в тот, что совпадает с домом, который мы увидим, чуть только откроем глаза. Я ничего не слышал в тех случаях, когда меня одолевал особенно тяжелый сон. В него проваливаешься, как в яму, и бываешь безмерно счастлив от того, что скоро вылез оттуда, огрузневший, объевшийся, переваривающий все, что тебе подносили, подобно нимфам, кормившим Геркулеса, расторопные вегетативные силы, работающие с удвоенной энергией во время нашего сна. Такой сон называют свинцовым. Когда просыпаешься, несколько минут тебе потом кажется, что ты и сам превратился в простую свинцовую куклу. Личности ты уже собой не представляешь. Но почему же в таком случае, ища свою мысль, свою индивидуальность, мы в конце концов находим наше «я» скорее, чем чье-либо другое? Отчего, когда мы вновь обретаем способность мыслить, в нас воплощается прежняя наша индивидуальность? Непонятно, от чего зависит выбор, и почему из миллионов человеческих существ, которыми мы могли бы быть, жребий падает на то, кем мы были вчера. Что нами руководит, раз наступил самый настоящий перерыв, будь то крепкий сон, будь то сновидение, совершенно нам чуждое? Наступила самая настоящая смерть, какая наступает, когда сердце перестает биться, и нас оживляют мерным движением, потягивая за язык. Конечно, всякая комната, хотя бы мы видели ее всего один раз, будет воспоминания, а за них цепляются более давние. Или некоторые из них, те, что доходят до нашего сознания, дремали в нас? Воскресение от сна после благотворного умопомешательства, какое представляет собой сон, по существу мало чем отличается от того, что происходит с нами, когда мы вспоминаем имя, стих, забытый напев. И, быть может, воскресение души после смерти есть не что иное, как проявление памяти. Когда я просыпался окончательно, Мой взгляд притягивало осиянное солнцем небо, а в постели удерживала свежесть последних предзимних ясных и холодных утр. И чтобы увидеть деревья, на которых листья обозначались лишь двумя-тремя золотыми или розовыми мазками, как бы висящими в воздухе на незримой нити, я поднимал голову и вытягивал шею, не вылезая из-под одеяла. Точно куколка, которая должна превратиться в бабочку, я представлял собой двойное существо, разным частям которого требовалась особая среда. Моим глазам достаточно было одних красок, без тепла. Грудь, напротив, ощущала потребность в тепле, а не в красках. Я вставал только после того, как затапливали камин. Смотрел на картину прозрачного и тихого золотисто-лилового утра и искусственно прибавлял к ней недостававшее ей тепло, помешивая в камине, попыхивавшим и дымившим, как хорошая трубка, и так же, как трубка, доставлявшая мне наслаждение грубое от того, что оно имело под собой основу чисто физического приятного ощущения, и вместе с тем изысканное от того, что за ним намечалось что-то ясное-ясное. Моя умывальная была оклеена обоями, на которых по ярко-красному полю были пущены черные и белые цветы. И вот к этим обоям, казалось бы, мне нелегко будет привыкнуть. Но они только создавали ощущение новизны, не сталкивались, а соприкасались со мной. Из-за них я теперь вставал весело, но по-иному и с по-иному громким пеньем они только ставили перед моими глазами что-то вроде мака, чтобы я смотрел на мир, совсем не похожий на тот, какой открывался моему взору в Париже. Что-то вроде веселеньких ширм, который представлял собою этот новый для меня дом, иначе стоявший, чем дом моих родителей, отчего сюда непрерывно притекал свежий воздух. Бывали дни, когда мне не давало покою желание увидеть бабушку, или я боялся, что она заболела, или вспоминал о деле, которое не доделал в Париже. Иной раз меня угнетала мысль, что я уже здесь ухитрился попасть в затруднительное положение. Эти волнения гнали от меня сон. Я ничего не мог поделать с моей тоской, она мгновенно заполняла все мое существо. Тогда я посылал кого-нибудь из гостиницы в казарму с запиской к Сен-Лу. Я писал, что если только для него это физически возможно, я знал, что это очень трудно, то не будет ли он так добр на минутку зайти ко мне? Через час он приходил. Стоило мне услышать его звонок, и я чувствовал, что все мои тревоги улетучиваются. Я знал, что они сильнее меня, но что он сильнее их. И мое внимание отвлекалось от них и устремлялось к человеку, который должен был их рассеять. Сен-Лу с самого утра двигался на свежем воздухе, и теперь он приносил его с собой, он заполнял мою комнату средою, резко отличавшейся от той, что окружала меня здесь. И я сейчас же к ней приспособлялся, соответственно, на нее реагируя. «Не сердитесь на меня за то, что я вас побеспокоил. Я очень взволнован одним обстоятельством. Вы, наверное, догадываетесь». «Да нет, я просто подумал, что вы обо мне соскучились, и это меня тронуло. Вы прекрасно сделали, что послали за мной. Ну, что-нибудь не так? Чем могу быть вам полезен?» Он выслушивал мои объяснения, давал точные ответы, но не успевал он рот раскрыть, как я уже дорастал до него. По сравнению с его важными делами, благодаря которым у него был такой озабоченный, бодрый, довольный вид, неприятности, причинявшие мне ни на секунду не утихавшую боль, казались теперь мелкими не только ему, но и мне. У меня было такое же чувство, как у человека, который несколько дней не мог открыть глаза, и, наконец, послал за доктором, и которому доктор ловко и безболезненно приподнял веко, извлек и показал песчинку, глаз у больного стал смотреть, и больной успокоился. Всем моим тревогам приходил конец, как только Сен-Лу предлагал послать телеграмму. Жизнь казалась мне теперь совершенно иной, прекрасной, Избыток жизненных сил побуждал к действию. «Что вы сейчас собираетесь делать?» — задавал я вопрос Сен-Лу. «Я ухожу. Через 3/4 часа полк выступает. Я должен быть в казарме. Значит, вам было очень трудно выбраться ко мне». «Нет, не трудно. Капитан был в высшей степени любезен. Он сказал, что к вам мне непременно надо пойти, но злоупотреблять его любезностью я не хочу». «А что, если я мигом оденусь и пойду туда, где у вас будет происходить учение? Мне это очень любопытно. А в перерывах мне, может быть, удастся с вами поговорить?» «Вот этого я вам не советую». «Вы не спали? Вы себя навинчивали из-за сущей чепухи, можете мне поверить. Но теперь, раз вы перестали волноваться, положите голову на подушку и усните. Это превосходное средство от деминерализации ваших нервных клеток. Но скоро не засыпайте, потому что наша паскудная музыка пройдет под самыми вашими окнами. После этого сон ваш, надеюсь, будет мирен, а увидимся мы с вами вечером за ужином». Однако потом я часто ходил в поле смотреть, как занимается полк. Начал же я туда ходить, потому что после того, как меня заинтересовали военные теории, о которых рассуждали за столом приятели Сен-Лу, я загорелся желанием увидеть вблизи их начальников. Так человек, делом жизни которого является музыка, и который постоянно посещает концерты, с удовольствием ходит в кафе потереться среди музыкантов. До того места, где происходили занятия, надо было пройти немалое расстояние. По вечерам после ужина мне так хотелось спать, что голову мою клонило, словно она кружилась. Утром я не слышал оркестра, как прежде не слышал концерта на пляже в Бальбеке на другой день после ужина Сен-Лу в Ривбеле. Намереваясь начать одеваться, я испытывал упоительное чувство неспособности встать. Я как бы уходил невидимо и глубоко в землю с плетением узловатых питающих корешков, и от усталости я это сплетение ощущал. Мне казалось, что я полон сил. Мой жизненный путь рисовался мне теперь более долгим. А все от того, что меня отбрасывало к моему детству в Комбре, когда я чувствовал здоровую усталость после наших прогулок по направлению к Германту. Поэты уверяют, будто опять входя в дом, в сад, где протекала наша молодость, мы на миг становимся теми же, что и тогда. Паломничества эти очень опасны. Они могут обрадовать нас, но и разочаровать. Края, не меняющиеся, свидетелей былых времен, лучше всего искать в самих себе. Тут нам могут в известной мере оказать помощь большая усталость и, как следствие, спокойная ночь. Во всяком случае, они, спуская нас в самые глубокие подземелья сна, в такие, где ни один отблеск яви, ни один луч памяти не освещает внутреннего монолога, если только монолог не прерывается, так тщательно перекапывают почву и подпочву нашего естества, что благодаря этому мы находим там, куда наши мускулы, переплетаясь, погружают свои разветвления, и откуда они черпают свежие силы, сад, где мы гуляли детьми. Чтобы снова увидеть его, не надо никуда ездить. Нужно уйти вглубь себя, и ты вновь обретешь его. То, что некогда покрывало землю, уже не на ней, а под ней. Чтобы осмотреть мертвый город, экскурсии недостаточно. Необходимы раскопки. Из дальнейшего будет явствовать, что некоторые случайные минутные впечатления — это лучший путь к прошлому, чем перемещения, происходящие в нас самих, ибо их расчет вернее, ибо их полет захватывает дух, ибо он легок, неощутим, безошибочен, бессмертен. Иногда я еще больше уставал. Это когда я, не ложась, несколько дней подряд смотрел, как проходят занятия. Каким благословенным было тогда возвращение в гостиницу. Юркнув под одеяло, я испытывал такое чувство, как будто я убежал от волшебников, чародеев, от той нечисти, которая действует в наших любимых романах XVII века. Мой сон и валянье в постели по утрам превращались в прелестную сказку. В прелестную, а может быть и в благотворную. Я убеждал себя, что есть спасение от самых лютых мучений, что уж во всяком случае покой обрести можно. Эти мысли заводили меня далеко. В свободные от занятий дни, если Сен-Лун все-таки не мог уйти из казармы, я часто приходил к нему. До казармы было далеко. За чертой города я проходил виадук, по обеим сторонам которого простиралась бескрайняя ширь. На высоких местах почти всегда дул сильный ветер. Он наполнял собою казармы, выходившие на три стороны двора, и казармы гудели, не умолкая, как гудит в теснинах. Робер познакомил меня кое с кем из своих приятелей. Если он бывал занят, я в ожидании разговаривал с ними у дверей его комнаты или в столовой. Потом, в те дни, когда Робер отсутствовал, я приходил к ним. Глядя в окно, натянувшиеся в 100 метрах подо мною поля, оголенные, но уже с пробивавшимися новыми всходами, часто еще влажными от дождя и освещенными солнцем, блестевшими полупрозрачной эмалевой чистоты блеском. Говорили же мои собеседники иной раз и о Робере, и я очень скоро убедился, что все его здесь знают и любят. Многие вольно определяющиеся из других эскадронов, молодые состоятельные буржуа, не принятые в высшем аристократическом обществе и наблюдавшие его со стороны, любили Сен-Лу за характер, но еще больше он вырастал в их глазах от того, что они часто по субботним вечерам, когда получали отпуск и уезжали в Париж, видели, как этот молодой человек ужинает в кафе «Мир» с герцогом Юзесским и принцем Орлеанским. Кафе «Мир» — одно из популярных парижских кафе на правом берегу Сены. В нем бывали Пруст, Леон Доде и многие другие писатели. Вот почему его красивая фигура, его расхлябанная походка, неотчетистое козырянье, беспрестанные броски монокля, фантазии его чересчур высоких кепи, панталон из чересчур тонкого и чересчур розового сукна, все это связывалось в их представлении с шиком, которого, по их глубокому убеждению, не хватало самым элегантным офицерам в полку, даже величественному капитану, который позволил мне переночевать в казарме и который рядом с Сен-Лу казался чересчур напыщенным и почти заурядным. Кто-то сказал, что капитан купил новую лошадь. Пусть себе покупает. В воскресенье утром я встретил Сен-Лу в аллее акаций. Аллея акаций — одна из аллей Булонского леса. Пруст описал ее в конце первого тома своего цикла. «Как он ездит верхом! Вот это я понимаю, шик!» — заметил другой, и сознанием дела. Надо заметить, что эти молодые люди принадлежали классу, которому нет доступа в великосветский круг, но у которого есть деньги, есть свободное время, и который, благодаря этому, понимает толк не хуже аристократии в элегантности покупной. Их элегантность, например, в одежде, была разве что более тщательна, еще менее уязвима, чем свободная и небрежная элегантность Сен-Лу, которая так нравилась моей бабушке. Сынки крупных банкиров и биржевых маклеров испытывали легкое волнение, увидев за соседним столиком унтер-офицера Сен-Лу, когда они после театра ели устриц. И сколько рассказов бывало в казарме по понедельникам, когда офицеры возвращались из отпуска, с кем-то из своего эскадрона Сен-Лу очень мило поздоровался. Кто-то еще, не из того эскадрона, был полон уверенности, что Сен-Лу все-таки его узнал, потому что несколько раз направлял монокль в его сторону. «Да, мой брат видел его в мире», — говорил третий, проводивший однодневный отпуск у любовницы. — Кажется, даже фрак на нем был очень широкий и неважно сидел. — А жилет? — Жилет на нем был не белый, а лиловый, с пальмовыми веточками. — Сногсшибательно. для сверхсрочных, выходцев из простонародья, не имевших понятия о Джеке и Клобе и зачислявших Сен-Лу всего-навсего в категорию очень богатых унтер-офицеров, а именно тех, что жили, будь они разорены или не разорены на широкую ногу, чьи доходы или долги достигали внушительной цифры, и кто был добр к солдатам, походка, монокль, панталоны, кепи Сен-Лу представляли, однако, не меньший интерес и придавали им не меньшее значение, хотя ничего аристократического в них не видели. Усматривая в этих особенностях нечто характерное, стильное, они раз навсегда решили, что оно присуще именно Сен-Лу, у которого такая своеобразная манера держаться и который не считается с мнением начальства, а это они рассматривали как прямое следствие его доброты к солдату. Утренний кофе в столовой или дневной отдых на койках были еще приятнее, если кто-нибудь из сверхсрочников сообщал чревоугодливой и ленивой компании любопытную подробность о кепи Сен-Лу. Вышиной с мою укладку. Ну, это уж ты, старина, хватил. Не могло оно быть с твою укладку вышиной, перебивал его лицензиат гуманитарных наук. Изъясняясь таким образом, он хотел показать, что он не новобранец. Позволив же себе выразить недоверие рассказчику, он только добивался, чтобы рассказчик подтвердил то, что его восхищало. Лицензиат, имеющий одну из ученых степеней, следующую за степенью бакалавра, дающих право преподавать, вести юридическую практику и тому подобное. «Не могло быть вышиной с мою укладку, а ты что, мерил?» Подполковник так выпучил на него глаза, как будто вот сейчас на гауптвахту отправит. «А драгоценный мой Сен-Лу хоть бы что, расхаживает, то вскинет голову, то опустит, монокль так и прыгает. Послушаем, что скажет ротный. А может, и ничего не скажет. Но только, наверное, это ему не понравится. Да кепи — это ерунда. Говорят, в городе у Сен-Лу их штук 30. Кто же от тебя такими сведениями напичкал? Наш прохвост капрал, что ли?» — спрашивал юный лицензиат, упорно продолжая щеголять новыми для нее грамматическими формами, которые он совсем недавно усвоил и которыми он с гордостью украшал свою речь. «Кто напичкал? Его денщик, кто ж еще?» «Вот ж кому повезло, так повезло. Я думаю, деньги у него побольше, чем у меня, это уж наверняка. Да еще Сен-Ло отдает ему все свои вещи и прочее тому подобное. Солдатского довольствия ему не хватало. Вот мой Сен-Лу заявляется на кухне и говорит при кашеваре: «Кормить его досыта, сколько бы это ни стоило». Сверхсрочник возмещал бессодержательность рассказа выразительностью интонаций. Его посредственное подражание имело громадный успех. Из казармы я шел на прогулку. Потом, после захода солнца, до встречи с Сен-Лу и его приятелями, в той гостинице, где мы вместе ужинали, часа два отдыхал и читал у себя. На площади вечер устилал похожую на песочницу крышу замка розовыми облачками под цвет его кирпичных стен и, смягчая этот цвет отблеском заката, довершал сближение красок. Я ощущал в себе такой мощный прилив жизненных сил, что любое мое движение не могло бы их исчерпать. При каждом шаге моя нога, дотронувшись до мостовой на площади, сейчас же отскакивала, у моих пяток словно вырастали крылья Меркурия. В одном из фонтанов вода покраснела, в другом от лунного света стала опаловой. Между фонтанами играли мальчишки, кричали, описывали круги, подчиняясь необходимости определенного часа, как подчиняются ей стрижи и летучие мыши. Рядом с гостиницей старинные дворцы и оранжерея в стиле Людовика XVI, где теперь помещались сберегательные кассы и штаб корпуса, были освещены изнутри уже зажженными газовыми лампочками, чей тускло-золотой свет теперь, когда еще не стемнело, хорошо сочетался с высокими и широкими окнами XVIII века, на которых еще не угас последний луч заката, вроде того, как идет к разрумянившемуся лицу желтый черепаховый гребень. И этот свет звал меня к моему камину и лампе, которая в том крыле гостиницы, где я жил, в одиночку боролась с полумраком. Я же возвращался к ней еще до темноты, предвкушая удовольствие вроде того, какое предвкушаешь, возвращаясь домой к завтраку. В комнате я испытывал ту же самую полноту ощущений, что и наружу. От нее так раздувались предметы, которые часто кажутся нам плоскими и полыми. Желтое пламя в камине, небесно-голубые обои, на которых вечер точно школьник красным карандашом провел спирали, скатерть с замысловатым рисунком на круглом столе, на котором меня ждали стопа пищи и бумаги, чернильница и роман Бергота. Что с той поры эти вещи зажили в моем представлении совершенно особой жизнью, которую, как мне казалось, я мог бы вынуть из них, если б мне суждено было встретиться с ними вновь. Мне весело было думать о казарме с вертящимся флюгером. Водолаз дышит в трубку, выходящую на поверхность. Мне же, звеном, соединявшим со здоровой жизнью, со свежим воздухом, служила казарма. Это высокая обсерватория, господствовавшая над полем, прорезанным каналами из зеленой эмали, я считал драгоценной своей привилегией, которую мне хотелось продлить, возможность когда угодно заходить в жилые ее помещения и в сараи и знать, что тут я всегда желанный гость. В 7 часов я одевался и шел ужинать в Сен-Лу в другую гостиницу. Я любил ходить туда пешком. Меня вступала кромешная тьма, а начиная с 3-го дня, как только все погружалось во мрак, стал задувать холодный ветер, предвестник снега. Казалось бы, я всю дорогу должен был думать о герцогине Германской. Ведь только чтобы попытаться приблизиться к ней, я и приехал в гарнизон Робера. Но воспоминания и скорбь подвижны. Бывают дни, когда они уходят так далеко, что мы едва их различаем, нам кажется, что они ушли. Тогда мы обращаем внимание на другое. А улицы этого городка еще не стали для меня, как там, где мы живем постоянно, всего лишь путями от одного места до другого. Неведомый этот мир и его обитатели казались мне чудесными, и часто освещенные окна какого-нибудь дома надолго останавливали меня в темноте, являя моим глазам правдивые и таинственные черты недоступной мне жизни. Вот здесь гений огня показывал мне на картине в пурпурных тонах кабачок торговца каштанами, где 2 унтер-офицера, положив портупеи на стулья, играли в карты, не подозревая, что некий волшебник выхватывает их из темноты, как на сцене, и представляет такими, каковы они сейчас на самом деле, глазам остановившегося прохожего, который им не виден. В ловчонке старьевщика наполовину сгоревшая свеча, бросая красный отблеск на гравюру, превращала ее в сангину, а борясь с тенью, свет большой лампы выделывал из куска простой кожи сафьян, усеивал блестками кинжал, покрывал плохие копии, точно время, патиной или знаменитый художник лаком, дорогой позолотой, короче говоря, преображал эту трущобу в бесценного Рембрандта. Иной раз я поднимал глаза на закрытые ставнями окна старинных просторных апартаментов, где амфибии мужского и женского пола, ежевечерне приспосабливаясь к жизни не в той стихии, в какой они жили днем, медленно плавали в жире, который чуть только стемнеет, непрерывно течет из резервуара ламп, наполняя комнаты до верхнего края их каменных и стеклянных стен, и в котором эти амфибии, перемещаясь, образовывали маслянистые золотые водовороты. Я шел дальше. И часто в темном переулке близ собора, как когда-то по дороге в Мезеглис, меня останавливала сила страсти. Мне казалось, что вот сейчас появится женщина и утолит ее. Если я вдруг чувствовал, что в темноте движется платье, меня переполняла такая бурная радость, что мне в голову не могла прийти мысль о случайности этого шелеста, и я пытался обнять испуганную незнакомку. В этом готическом переулке было для меня что-то до того реальное, что если б мне удалось подцепить здесь женщину и овладеть ею, то у меня не было бы ни малейших сомнений, что нас с ней соединило античное сладострастие, хотя бы она представляла собой обыкновенную уличную девку, каждый вечер пристающую здесь к мужчинам. В моих глазах ей придавали бы таинственность зима, непривычная обстановка, темь и средневековье. Я думал о будущем. Мне казалось, что постараться забыть герцогиню Германскую – это ужасно, но разумно. И теперь, наконец, осуществимо, может быть, даже легко. В полной тишине этого квартала я слышал разговор и смех подвыпивших гуляк, возвращавшихся домой. Я останавливался, чтобы поглядеть на них. Я смотрел туда, откуда доносились голоса. Но ждать мне приходилось долго. Окрестное безмолвие было таким глубоким, что с поразительной ясностью и силой доносились еще совсем далекие звуки. Все же гуляки приближались, но шли они не навстречу мне, как я предполагал, а сзади меня, еще очень далеко. То ли перекрестки и большие промежутки между домами, преломляя звук, создавали акустический обман, то ли вообще очень трудно угадать, откуда исходит звук, но только я ошибался, определяя и расстояние, и направление. Ветер усиливался. Он весь ощетинивался и шершавил перед метелью. Я возвращался на главную улицу и прыгал в трамвайчик, с площадки которого офицер, как будто и не смотревший на тротуар, отвечал на козырянье увольней солдат с размалеванными холодом лицами. И лица эти здесь, в городке, который, казалось, резкий переход от осени к зиме отодвинул дальше на север, заставляли вспомнить красные лица крестьян Брейгеля, жизнерадостных, гулливых и озябших. Речь идет о персонажах многочисленных картин нидерландского художника Питера Брейгеля Мужицкого, 1520-1569 годы, изображающих крестьянские праздники. И как раз в той гостинице, где я встречался с Сен-Лу и его приятелями, и куда начинавшиеся праздники привлекали много народа из округи и из других краев, в этом я убеждался, идя по двору, куда выходили окна пламеневших кухонь, где поворачивались насаженные на вертело цыплята, где жарилась свинина, где еще живых омаров бросали в то, что хозяин гостиницы называл огнем вечным, был наплыв, не меньший, чем при всеобщей переписи в Вифлееме, как ее изображали старые фламандские мастера, приезжих, стоявших кучками во дворе и спрашивавших хозяина и его помощников, которые, если те не производили на них маломальски благоприятного впечатления, чаще всего указывали им другое пристанище, можно ли здесь остановиться и столоваться, а мимо них проходил слуга, держа за шею трепыхавшуюся птицу. При всеобщей переписи в Вифлееме речь идет об известном библейском эпизоде – приказе Ирода разыскать и умертвить всех младенцев определенного возраста, ставшим сюжетом картин многих художников, в том числе Франса Флориса 1516-1570 годы, Питера Брейгеля, находится в Вене, Мартина де Фоса 1532-1603 годы, и других. В большой столовой, через которую я прошел в первый же день в маленькую комнатку, где меня ждал мой друг, был пир, тоже евангельский, созданный с наивностью старого времени и с фламандской несдержанностью, о которых заставляло вспомнить множество разукрашенных и дымившихся рыб, пулярок, тетеревов, бекасов, голубей, которых приносили запыхавшиеся официанты, для быстроты скользившие по паркету и ставившие блюда на громадный стол, где рыбу и мясо тут же нарезали, и где многие уже заканчивали трапезу, когда я входил, груды того и другого оставались лежать нетронутыми, как будто обилие яств и торопливость тех, кто их приносил, зависели в гораздо большей степени, чем от требований посетителей, от почтения к священному писанию, за которым здесь следовали точно, но по своей наивности дополняли его реальными подробностями, взятыми из окружающей действительности, и от эстетической и религиозной потребности показать пышность праздника через обилие еды и усердие слуг. Один из них стоял в конце столовой, около буфета, и о чем-то думал. А так как мне показалось, что только он один из всей прислуги сохраняет спокойствие и способен ответить мне на вопрос, в какой комнате приготовлен нам столик, то я, пробираясь между нагревательными приборами, зажженными, чтобы не остывали кушанье для запоздавших, а в середине столовой сладкие блюда держала в руках громадная фигура, стоявшая иногда на крыльях утки, на вид из хрусталя, на самом деле изо льда, который ежедневно в чисто фламандском вкусе гранил каленым железом повар-скульптор, пошел прямо, рискуя тем, что кто-нибудь налетит на меня и свалит с ног к этому слуге, в котором я нашел разительное сходство с фигурой, изображавшейся на картинах духовного содержания, ибо у него было точно такое же курносое, простодушное, плохо нарисованное лицо с мечтательным выражением, свидетельствовавшим о том, что он уже предчувствует чудо присутствия божества, о котором другие еще не подозревают. Надо также заметить, что, конечно, в связи с приближавшимися праздниками, этот образ дополнялся целой небесной ратью, набранной из херувимов и серафимов. Юный ангел, музыкант с белокурыми волосами, обрамлявшими 14-летнее его лицо, откровенно говоря, не играл ни на каком инструменте. Он о чем-то мечтал, уставившись то ли на гонг, то ли на гору тарелок, между тем, как ангелы повзрослее, носились по бескрайним просторам столовой, колебля воздух беспрестанным колыханием салфеток, которые остроконечными крыльями, как на примитивах, плескались у них за плечами. Через эти нечетко разграниченные области, под пальмовым пологом, создававшим впечатление, что небесные слуги, когда вы смотрели на них издали, появляются из империй, я прокладывал дорогу до отдельного кабинета, где был столик Сен-Лу. Там сидели его приятели, ужинавшие всегда вместе с ним, из благородных семей, кроме двух-трех разночинцев, но таких, в которых дворяне уже на школьной скамье чувствовали своих по духу, и с которыми они охотно сближались, доказывая этим, что они не являются принципиальными противниками буржуа, хотя бы даже республикански настроенных, и что им важно одно, чтобы те мыли руки и ходили в церковь. Когда я пришел сюда в первый раз, то прежде чем сесть за столик, отвел Сен-Лу в угол и при всех, но так, чтобы слышал только он, сказал: «Робер, сейчас не время и не место об этом говорить, но я вас задержу на одну секунду. В казарме я все забывал спросить, у вас на столе карточка герцогини Германской?» «Ну да, это моя милая тетушка». «Ну понятно, эки я бестолковый. Бог ты мой, ведь я же отлично это знал, совсем из ума вон. Однако ваши друзья, должно быть, выходят из терпения. Только два слова, а то они на нас смотрят. Или в другой раз, это несущественно». «Да ничего, ничего, подождут. Ни в коем случае я не хочу быть невежей, они такие славные. Да и потом, я же вам сказал, что это не имеет значения». «Вы знаете мою хорошую Ариану?» Определение «хорошая», которое Сен-Лу дал Ариане, так же, как и «милая», не значило, что он считает герцогиню Германскую какой-то особенно милой. таких случаях милая, прекрасная, хорошая служат всего лишь подкреплением слову «моя», являются приметами особы, которую знают и тот, и другой, и которая задает вам задачу, как говорить о ней с человеком, с которым вы не на короткой ноге. «Милая» — это что-то вроде затычки, дающей возможность мгновенно придумать следующую фразу. «Вы часто с ней видитесь», или «Мы с ней месяцами не видимся», или «Я видел ее во вторник», или «Она уже не первой молодости». «Вы не можете себе представить, как меня заинтересовало, что у вас есть ее карточка. Мы ведь живем теперь в ее доме. Мне рассказывали о ней удивительные вещи». Я бы затруднился ответить на вопрос, какие именно. «И она меня очень занимает с точки зрения литературной. Вы меня понимаете? Как бы это выразиться? С точки зрения бальзаковской. Вы такой умный, вы поймете меня с полуслова». «Но только скорее, скорее ваши друзья подумают, что я человек совершенно невоспитанный». «Да ничего они не думают. Я им сказал, что вы явление необыкновенное, и они гораздо больше боятся вас, чем вы их. Вы очень добры ко мне». «Ну так вот, герцогине Германской неизвестно, что я с вами знаком, ведь правда?» «Чего не знаю, того не знаю. Мы с ней в последний раз виделись летом. После ее возвращения в Париж я в отпуску не был. Вот что я хочу вам сказать. Меня уверяли, будто она считает меня за полного идиота. Не думаю. Ариана умом не блещет, но она и не глупа. Понимаете, вообще-то я не хочу, чтобы вы всем рассказывали о своей симпатии ко мне. Я не тщеславен. Мне, например, неприятно, что вы говорили обо мне лестные вещи вашим друзьям. Кстати, через 2 секунды мы к ним вернемся. А вот если бы вы даже с некоторой долей преувеличения сказали герцогине Германской, как вы ко мне относитесь, вы бы меня очень обрадовали». «Да с удовольствием. Если это и есть ваша просьба, то исполнить ее не бог весть как трудно. Ну, неужели же вам так дорого ее мнение? По-моему, вам оно совершенно безразлично. Во всяком случае, об этом мы с вами можем толковать и наедине, и при всех, а разговаривать стоя для вас утомительно, да и неудобно. Нам с вами еще не раз представится возможность побыть вдвоем». Именно это неудобство и подвинуло меня на разговор с Робером. Присутствие посторонних давало мне право на обрывистость и бессвязность речи. Так мне было легче прикрыть лживость моего уверения, будто я забыл, что мой друг — родственник герцогини. А Сен-Лу я лишал возможности расспросить меня, почему мне хочется, чтобы герцогиня Германская знала о нашей с ним дружбе, о том, что я умен и так далее. Меня бы эти вопросы смутили, и ответить на них я бы не смог. Робер. «Вы же такая умница. Удивляюсь, как вы не понимаете, что не надо рассуждать, почему то-то и то-то может быть приятно вашим друзьям. А надо это сделать. Я, если бы вы обратились ко мне с любой просьбой, а я был бы очень рад, если бы вы о чем-нибудь меня попросили, уверяю вас, я не стал бы задавать вам вопросы. Дело тут уже не в моих желаниях. Я не стремлюсь к знакомству с герцогиней Германской, но мне следовало бы, чтобы испытать вас, сказать, что мне хочется пообедать с герцогиней Германской. Я знаю, что вы бы мне этого не устроили». «Не только устроил бы, но и устрою». «А когда?» «Как приеду в Париж? По всей вероятности, 3 недели. Посмотрим». «Да нет, она не захочет. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность». «Да не за что». «Как так не за что? Это неоценимая услуга. Теперь я вижу, что вы истинный друг. А важные вещи я вас прошу, или они важные, а приятные или неприятные. Действительно, я этого добиваюсь, или только хочу испытать вас, это безразлично. Вы обещаете исполнить мою просьбу, и в этом сказываются вся тонкость вашего ума и чуткость вашего сердца». «Глупый друг», — вступил бы в пререкание. «Он-то как раз со мной пререкался. Но, может, я рассчитывал на то, что задену его самолюбие? А может, я был искренен? Ведь для меня человек ценен был только той пользой, какую он способен мне принести в единственно важной для меня области, в области любви. Я еще прибавил, может, из двоедушия, а может, от избытка настоящей нежности, вызванного благодарностью, заинтересованностью и, наконец, тем, что природа наделила общими чертами герцогиню Германскую и ее племянника Робера. Нам давно пора вернуться к остальной компании, а между тем я успел обратиться к вам только с одной просьбой, менее важной, другая куда важнее. Но я боюсь, что вы мне откажете. Вас не будет коробить, если мы перейдем на «ты»? Какое там коробить? Да что вы! Радость, слезы счастья, безмерное блаженство. Как я вам, тебе благодарен. Когда же вы перейдете? Это для меня такая радость, что если вам неудобно, оставьте в покое герцогиню Германскую. С меня довольно, что мы на «ты». Я исполню обе просьбы. Ах, Робер! «Послушайте», — снова обратился я к Сен-Лу за ужином, — «да чего нелеп был этот наш сбивчивый разговор, да я, собственно, не знаю, зачем я его завел. Вы знаете даму, о которой я вам говорил?»
«Знаю. Вы понимаете, кого я имею в виду?»
«Помилуйте, да что ж я, олух царя небесного, слабоумный?»
«Вы не подарите мне ее карточку?» «Я хотел попросить карточку только на время». Перед тем, как об этом заговорить, я оробел. Моя просьба показалась мне неделикатной, но чтобы не выдать себя, я обратился к Сен-Лу с еще более наглой, более нахальной просьбой, и так, как будто это вполне естественно.
«Нет, я должен попросить у нее разрешения», — ответил Сен-Лу. Он покраснел. И в эту минуту, поняв, что у него есть задняя мысль, что он уверен, будто есть она и у меня, что моя любовь найдет в нем не всецело преданного ей слугу, а такого, который не поколеблет ради нее определенных нравственных устоев, я вознегодовал на него. И тем не менее я был тронут, когда убедился, что Сен-Лу обходится со мной в обществе своих приятелей не так, как с глазу на глаз». Меня бы не проняла особенно его любезность, если бы она казалась мне наигранной, но я чувствовал, что она неделанная, что она складывается из того, что он говорил обо мне в мое отсутствие и о чем умалчивал, когда мы с ним были вдвоем. Во время наших разговоров один на один я, конечно, догадывался, что ему доставляет удовольствие беседовать со мной, но он этого почти никак не выражал. Сейчас он искоса поглядывал на приятелей, чтобы проверить, производит ли на них то впечатление, на какое он рассчитывал, и какое должно было соответствовать всему тому, что он обо мне рассказал, мои мысли, которые он ценил высоко, но про себя. Мать дебютантки не с таким неослабным вниманием следит за тем, как подает реплики ее дочь и как ее принимает публика. Когда я говорил что-нибудь такое, что вызвало бы у него в лучшем случае улыбку, если бы мы с ним были одни, он, боясь, что меня не поймут, переспрашивал «как-как?», чтобы заставить меня повторить эти слова, чтобы привлечь к ним внимание. Тут же оборачивался к другим, скидывал на них с веселым смехом глаза, неумышленно их заражал, и в тот день мне впервые стало ясно, что он думает обо мне». И что он, наверное, часто обо мне говорит. Словом, я вдруг посмотрел на себя со стороны, как человек, который прочел свое имя в газете или увидел себя в зеркале. В один из таких вечеров мне захотелось рассказать довольно забавную историю про госпожу Бланде. Но я сразу осекся. Я вспомнил, что Сен-Лу знает ее, и что, когда я начал ее рассказывать ему на другой день после приезда сюда, он перебил меня. Вы мне это уже рассказывали в Бальбеке. Госпожа Бланде, жена нотариуса из Манса, которая появляется на страницах романа «Под сенью девушек в цвету» в описании общества Бальбека.
Вот почему меня удивило, что он начал меня уговаривать, чтобы я продолжал, и уверять, что он не знает этой истории, и что ему очень хочется послушать. Я возразил: вы просто забыли, но тут же вспомните. Да нет, клянусь тебе, ты путаешь. Ты мне ее не рассказывал, ну? И пока история не кончилась, он в сильном возбуждении все переводил восхищенный взор с меня на товарищей и с товарищей на меня. Только когда конец моего рассказа вызвал дружный смех всей компании, мне стало ясно, что ему хотелось, чтобы у моих слушателей составилось лестное представление о моем уме, и что только ради этого он прильгнул, будто никогда не слышал истории про госпожу Бланде. Вот что такое дружба. За третьим ужином один из приятелей Сен-Лу, с которым мне довелось поговорить во время первых двух, очень долго беседовал со мной, и потом я слышал, что он в полголоса говорил Сен-Лу о том удовольствии, какое получил от нашей беседы. В самом деле мы с ним проговорили весь вечер, не дотрагиваясь до стаканов с сотером, стоявших перед нами, отделенные и защищенные от других чудными завесами той возникающей между людьми приязни, которая, если она основана не на чисто внешней привлекательности, представляет собой единственное чувство, где все тайно. Таким загадочным по своей природе явилось для меня в Бальбеке чувство, которое зародилось в душе Сен-Лу ко мне, независимо от интереса, какой имели для него наши беседы. Чувство, не связанное ни с чем материальным, невидимое, неосязаемое и тем не менее жившее в нем, как теплород, как физическое тело, настолько отрадное, что Сен-Лу не мог говорить о нем без улыбки. И, быть может, было нечто еще более поразительное в приязни, распустившейся здесь за один вечер. Так раскрылся бы в течение нескольких минут бутон в тепле этой комнатки. Я не мог удержаться, чтобы не спросить у Робера, правда ли, что, как я слышал в Бальбеке, его женитьба на мадемуазель Домбрезак — это дело решенное. Он ответил, что не только ничего не решено, но что об этом и речи не заходило, что он в глаза ее никогда не видал, что он о ней понятия не имеет. Если бы я сейчас встретил тех людей из высшего общества, которые сообщили мне о предстоящей женитьбе Сен-Лу, они уведомили бы меня о том, что мадемуазель Домбрезак выходит замуж, но не за Сен-Лу, а что Сен-Лу женится, но не на мадемуазель Домбрезак. Я бы очень их удивил, напомнив им, что они предсказывали нечто совсем иное, да еще так недавно. Чтобы эта светская игра могла продолжаться и плодить неверные сведения, возможно, в большем количестве, одно за другим, наслаивая их на каждое имя, природа наделила подобного рода игроков памятью столь же короткой, сколь велико их легковерие. Сен-Лу рассказывал мне о другом своем товарище, который тоже был сейчас здесь и с которым он был особенно близок, потому что среди офицеров только они двое стояли за пересмотр дела Дрейфуса. «О, это совсем не то, что Сен-Лу, это одержимый!» — воскликнул мой новый приятель. «Он лишен самой элементарной порядочности. Сначала он все твердил, надо подождать. Я хорошо знаю одного человека, он умен, благожелателен. Это генерал Буадефр. Что генерал скажет, значит, так оно и есть. Но когда он узнал, что Буадефр считает Дрейфуса виновным, Буадефр пал в его глазах. Клерикализм и прочие предрассудки главного штаба помешали ему взглянуть на вещи беспристрастно, хотя во всем мире нет, или, по крайней мере, не было, такого ярого клерикала, как наш друг. Тогда он нам сказал, что истина рано или поздно откроется. Дело теперь в руках Сосье, а Сосье, солдат-республиканец, родители нашего друга ярые монархисты, человек железной воли и на сделки с совестью не пойдет. Но когда Сосье оправдал Эстергази, он нашел этому приговору новые объяснения, порочащие не Дрейфуса, а генерала Сосье. За пересмотр дела Дрейфуса. Это указание позволяет довольно точно определить время действия романа Пруста. Борьба за пересмотр дела началась уже в 1894 году, после осуждения Альфреда Дрейфуса 1859-1935 годы к вечной ссылке на чертов остров. Движение за отмену приговора особенно усилилось в 1897-98 годах, после опубликования ряда новых документов и выступления Эмиля Золя с памфлетом «Я обвиняю» — открытое письмо президенту Фору. В 1899 году Дрейфус был помилован, а в 1906 году оправдан. Следовательно, действие романа происходит в 1897-1899 годах. Бодефр Рауль Лемутон, 1839-1919 годы, начальник французского генерального штаба в 1893-98 годах, ярый сторонник осуждения Дрейфуса. После разоблачений и самоубийства подполковника Анри вынужден был подать в отставку. Сосье Феликс Гюстав, 1828-1905 годы. Французский генерал, принимал участие в суде над Дрейфусом и вынес ему обвинительный приговор. Когда Сосье оправдал Эстергази. Венгерский авантюрист Фердинанд Эстергази, потомок старинной дворянской фамилии, находясь на французской службе, был истинным виновником преступления. Именно он, а не Дрейфус, передавал немецкой разведке секретные сведения. Это установил подполковник Пикар, но ему было запрещено продолжать расследование. Сосье был отравлен милитаристским духом. Заметьте, что наш друг не только клерикал, но и милитарист. Во всяком случае, он был милитаристом, а теперь я не знаю, что о нем и думать. Его семья в отчаянии от того, что он заражен всеми этими идеями. «Видите ли», — заговорил я, обращаясь и к товарищу Сен-Лу, и к самому Сен-Лу, чтобы ему не пришло в голову, будто я от него отдаляюсь, и чтобы втянуть его в разговор. «Дело в том, что влияние среды, о которой теперь так много говорят, особенно сильно в сфере интеллектуальной. Человек увлечен какой-то идеей. Людей на свете гораздо больше, чем идей, поэтому людей одинаковых убеждений много. Так как в мысли ничего материального нет, то люди, только физически окружающие человека, не вносят в нее никаких изменений». «Не вносят в нее никаких изменений». Далее, в первых изданиях романа шел большой отрывок, вставленный сюда издателями по ошибке. Пруст колебался, куда его поместить, и в результате так и не определил его место. В последних критических изданиях ниже следующий отрывок приводится в примечаниях. Сен-Лу не удовольствовался безмолвным участием в беседе. В порыве радости, еще усиливавшейся от того, что он показывал меня во всем блеске своим приятелям, он повторил скороговоркой, гладя меня, как будто я лошадь, первый пришедший к призовому столбу: «Знаешь, умнее тебя я никого не встречал». Потом вдруг спохватился и добавил: «И Эльстира. Тебе это не обидно ведь, правда? Понимаешь, надо быть объективным. Пример. Я говорю тебе это, как бы сказали Бальзаку: вы величайший романист нашего века, вы и Стендаль. Понимаешь? Сверхобъективность есть, в сущности, безграничное восхищение. Разве нет? Ты не согласен насчет Стендаля?» — спросил он с наивной верой в правоту моего мнения, верой, которая читалась в пленительном, вопросительно улыбчивом, почти ребячливом выражении его зеленых глаз. «Ага, я вижу, что ты со мной согласен. Блок терпеть не может Стендаля. По-моему, это идиотство. Обитель. Ведь это же все-таки грандиозно. Я рад, что ты со мной согласен. Скажи, кто тебе больше всего нравится в обители?» — с юношеской пылкостью спросил он. Его грозная физическая сила придавала этому вопросу что-то почти устрашающее. Моска, Фабриций. Я робко заметил, что Моска чем-то напоминает маркиза де Норпуа. На эти мои слова юный Зигфрид Сен-Лу ответил взрывом хохота. И не успел я добавить, но только Моска гораздо умнее, он не такой педант, как Робер уже крикнул «Браво!», неистово захлопал в ладоши и, давясь хохотом, воскликнул: «Как это верно! Молодец! Ты бесподобен!» Тут Сен-Лу вынужден был прервать наш разговор, потому что один из молодых военных с улыбкой указал ему на меня. «Дюрок! Вылитый дюрок!» Я не понимал, что это значит, но видел, что несмелое выражение его лица было более чем дружелюбным. Когда я говорил, одобрение других казалось Сен-Лу излишним. Он требовал молчания. И, подобно тому, как дирижер останавливает музыкантов, стуча по пюпитру смычком, если кто-нибудь из них громко заговорит, Сен-Лу сделал замечание нарушителю порядка. «Жиберк», — сказал он, — «когда другие говорят, надо молчать. Вы скажете после». «Продолжайте», — обратился он ко мне. Я вздохнул с облегчением. Я боялся, что он заставит меня повторить все с самого начала. «А так как идея, — продолжал я, — далека от человеческих расчетов и не может пользоваться теми выгодами, какие имеет человек, то на людей, увлеченных какой-то идеей, расчет не влияет». «Что, детки мои, лихо?» — когда я договорил, воскликнул Сен-Лу, до тех пор смотревший на меня с таким тревожным вниманием, точно я шел по канату. «Ну так что вы хотели сказать, Жиберк?» «Я сказал, что молодой человек очень мне напоминает майора Дюрока, как будто это он говорит». «Мне тоже это часто приходило в голову», — согласился Сен-Лу. «У них много общего, но вы скоро убедитесь, что у него тьма преимуществ перед Дюроком». Подобно тому, как брат этого приятеля Сен-Лу, ученик с Холла Кантором, думал о всей современной музыке совсем не то, что его отец, мать, родственники, товарищи по клубу, а именно то, что думали все ученики из Холла. Так и направление, как тогда уже начинали говорить этого знатного офицера, о котором Блок, когда я рассказал ему, составил себе чрезвычайно странное представление, растроганный тем, что он его единомышленник, Блок, тем не менее, вообразил из-за аристократического происхождения офицера, из-за религиозного и военного воспитания, которое тот получил, что это полная его противоположность, что в нем есть прелесть уроженца какого-нибудь далекого края, ничем не отличалось от направления всех дрейфусаров вообще, и в частности Блока, и на него не действовали ни семейные традиции, ни заботы о продвижении по службе. Нечто похожее произошло с молодой восточной принцессой, на которой был женат родственник Сен-Лу. О ней говорили, что она пишет стихи не хуже Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, но предполагалось, что умонастроение у нее не такое, о каком можно было судить по ее стихам, что у нее умонастроение восточной принцессы, заключенной во дворце «Тысячи и одной ночи». Писателей, удостоившихся особой чести познакомиться с ней, ждало разочарование, или, вернее, радость. И эту радость доставили им ее речи, которые рисовали им образ не Шахразады, а женщины, чей талант сродни таланту Альфреда де Виньи или Виктора Гюго. Мне особенно нравилось говорить с этим молодым человеком, как, впрочем, и с другими приятелями Робера, да и с самим Робером, о казарме, об офицерах и гарнизоне, и об армии вообще. Благодаря огромным размерам, какие приобретают в наших глазах даже очень небольшие предметы, среди которых мы едим, разговариваем, реально существуем, благодаря невероятно высоким оценкам, какие мы им даем, вследствие чего весь остальной – отсутствующий мир не выдерживает борьбы с ними и при сопоставлении кажется недолговечным, как сон, я заинтересовался разными людьми, жившими в казарме, офицерами, которых я видел во дворе, когда шел к Сен-Лу, или из моего окна, если меня будил проходивший мимо полк. Мне хотелось подробнее узнать о майоре, которого превозносил Сен-Лу, и об его курсе военной истории, который доставил бы мне наслаждение даже с точки зрения эстетической. Я знал, что Робер питает пристрастие к громким, хотя по большей части пустым словам, однако в отдельных случаях это означало, что он стремится охватить какую-нибудь глубокую мысль, а он прекрасно понимал такого рода мысли. К сожалению, с точки зрения армейской, Робер был тогда почти всецело поглощен делом Дрейфуса. Говорил он о нем мало, потому что из всех сидевших за столом только он один и был Дрейфусаром. Прочие решительно высказывались против пересмотра дела, за исключением моего соседа, моего нового приятеля, но его суждения были не очень вескими. Страстный почитатель подполковника, считавшегося безупречным офицером, в своих приказах бичевавшего тех, кто выступал против армии, на основании чего о нем составилось мнение, что он антидрейфусар, мой сосед узнал о высказываниях своего начальника, из которых можно было сделать вывод, что у него есть сомнения в виновности Дрейфуса и что он по-прежнему относится с уважением к Пикару. Пикар Жорж, 1854-1914 годы. Офицер французского генерального штаба, начальник его разведывательного управления. Он установил, что наличие связи Эстергази с немецкой военной разведкой подтверждается целым рядом фактов. Начальство Пикара, в частности генерал Буадефр, было недовольно его разоблачениями, сняло с должности и отправило на унизительный пост в Тунис. После оправдания Дрейфуса в 1906 году Пикар был повышен в чине, стал генералом, а затем военным министром. Слух о дрейфусизме подполковника оказался недостоверным, как и все неизвестно кем распускаемые слухи вокруг каждого крупного дела. Вскоре подполковнику было поручено допросить бывшего начальника разведки, и допрашивал он его с беспримерной грубостью и пренебрежением. Хотя мой сосед не осмелился обратиться за разъяснениями к подполковнику, все же он, желая сделать приятное Сен-Лу, таким тоном, каким католичка сообщает еврейке, что ее духовник осуждает еврейские погромы в России и восторгается щедростью некоторых евреев, сказал, что подполковник не является фанатическим, безоговорочным противником дрейфусарства, каким его выставляют, во всяком случае противником определенного течения в дрейфусарстве. «Это меня не удивляет», — заметил Сен-Лу, — «он человек интеллигентный». И все же предрассудки, связанные с происхождением, и клерикальные предрассудки, ослепляют его. Тут он обратился ко мне. «А вот майор Дюрок, профессор военной истории, о котором я тебе рассказывал, вот он, по-видимому, придерживается совершенно таких же взглядов, что и мы. Да я был бы крайне изумлен, если бы он оказался в стане наших врагов». Ведь он же не только человек высокого ума, но и радикал-социалист, и масон. Столько же для того, чтобы угодить приятелям Сен-Лу, которым дрейфусарские его настроения были не по нутру, сколько потому, что это меня меньше всего интересовало, я обратился с вопросом к моему соседу, правда ли, что майор придал военной истории подлинную эстетическую ценность. Да, действительно придал. Но что вы под этим подразумеваете? Ну, например, все, о чем вы читаете у военного историка, самые мелкие факты, самые незначительные события, это только знаки идеи, которую необходимо выявить. И тогда под ней обнаружатся другие, как на палимпсесте. Палимпсест, так называется средневековая рукопись на пергаменте, на которой старый текст был стерт и написан новый. Таким образом, перед нами стройное целое, озаренное мыслью, как всякая наука или всякое искусство, и удовлетворяющее нашим умственным запросам. Вам не трудно привести примеры?
Это не так легко объяснить, вмешался Сен-Лу.
Ты читаешь, например, о том, что такой-то корпус попытался...
Здесь ты остановись и обрати внимание на то, как называется корпус. Каков его состав? Все это немаловажно.
Если это не первая операция, и если мы видим, что для той же самой операции введен в дело другой корпус, это может означать, что ранее действовавшие корпуса полностью уничтожены во время операции или понесли громадный урон и уже не способны довести ее до победного конца. Потом надо узнать, что собой представлял уничтоженный корпус. Если это были ударные части, которые командование держало в резерве для мощных штурмовых атак, то у нового, более слабого корпуса немного шансов добиться успеха там, где они потерпели поражение. Далее. Если это не начало кампании, то в новом корпусе может быть всякой твари по паре. А на основании этого мы можем судить, какими силами еще располагает войско, насколько близок момент, когда перевес окажется на стороне противника. И тогда уже будет по-иному выглядеть самая операция, предпринимаемая этим корпусом, потому что если он лишен возможности восполнять потери, то ясно, как дважды два, что результатом успехов, которых он достигнет, явится полное его уничтожение. И еще, не меньшее значение имеет порядковый номер противостоящего ему корпуса. Если, к примеру, это войсковое соединение во много раз слабее, но уже растрепало крупные войсковые соединения противника, то самый характер операции меняется. Пусть даже она закончится потерей позиции. То, что оборонявшиеся некоторое время удерживали ее, это их большой успех, поскольку с малыми силами им удалось разбить весьма значительные силы противника. Теперь тебе должно быть понятно, что анализ сражающихся корпусов приводит к важным открытиям, но изучение позиции, изучение того, какими грунтовыми и железными дорогами она располагает, какие склады она прикрывает, дает гораздо больше. Необходимо изучить то, что я назвал бы географическим контекстом, смеясь добавил Сен-Лу. Ему так понравилось это выражение, что он и потом, каждый раз, даже несколько месяцев спустя, употреблял его все с тем же довольным смехом. Если ты прочтешь, то в то время, как одна из воюющих сторон готовилась к операции, ее разведывательный отряд уничтожила другая воюющая сторона, то ты можешь сделать вывод, что первая воюющая сторона пыталась установить, какие оборонительные работы ведет другая, чтобы отразить ее атаку. Особенно ожесточенная борьба за какой-нибудь пункт может означать стремление овладеть им, но может означать и желание отвлечь противника, и нежелание принимать бой там, где он его навязывает. Но это может быть и хитрость, заключающаяся в том, чтобы прикрыть ожесточенной схваткой отход войск от этого места. Классическая хитрость Наполеона. Кроме того, чтобы понять значение маневра, его наиболее вероятную цель, а следовательно и другие цели, которые могут возникнуть по ходу дела, не бесполезно обратиться не столько к сообщениям командования, которые могут быть рассчитаны на то, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировать возможную неудачу, сколько к военным уставам страны. Всегда следует иметь в виду, что в такой обстановке маневр какой-нибудь армии предписывается действующим уставом. Если, например, устав предписывает одновременно с лобовой атакой вести фланговую, и если командование, в том случае, когда фланговая атака не удалась, утверждает, что она была не связана с лобовой и являлась лишь отвлекающим маневром, то истину скорее можно отыскать в уставе, чем в заявлениях командования. И у каждой армии есть не только уставы, но и традиции, навыки, доктрины. Равным образом не следует пренебрегать изучением дипломатических шагов, всегда находящихся во взаимодействии или в противодействии с военными действиями. События, на поверхностный взгляд, незначительные,
в свое время неправильно истолкованы, объяснят тебе, что неприятель, рассчитывавший на помощь, которую из-за этих событий ему не оказали, выполнил только часть своего стратегического плана. Словом, если ты умеешь читать военную историю, то изложение, которое останется неясным для большинства читателей, предстанет перед тобой разумным сцеплением обстоятельств, как картина перед любителем живописи, который разглядит, что человек тащит на себе, что несет в руках, тогда как у обалдевшего посетителя музеев кружится и болит голова от сливающихся у него в глазах красок. Недостаточно обратить внимание, что на такой-то картине человек держит чашу. Надо еще знать, с какой целью художник вложил ему в руки чашу, что это за символ. Так же обстоит и с военными действиями. Недостаточно знать их ближайшую задачу. Обычно они в уме главнокомандующего накладываются на былые сражения. А былые сражения — это, если хочешь, что-то вроде прошлого, что-то вроде книгохранилища, что-то вроде кладезя учености, что-то вроде грамматики, что-то вроде знатных предков новых сражений. Заметь, что я имею в виду не локальное, не пространственное, если можно так выразиться, сходство боев. Оно тоже существует. Поле сражения было и в течение столетий будет полем еще ни одного сражения. Если оно было полем боя, значит, благодаря условиям своего географического положения, благодаря своей геологической природе, даже благодаря своим недостаткам, мешающим противнику, например, реке, разрезающей его надвое, оно представляет собой удобное поле сражения. Короче, оно было полем сражения, и оно им будет. Нельзя устроить мастерскую художника в любой комнате. Нельзя сделать полем сражения любую местность. Существуют предназначенные для этого участки. Но, повторяю, я говорил не об этом, а о типе сражения, который берут за образец, об особого рода стратегическом отпечатке, о тактическом подражании, если хочешь, об Ульме, Лоде, Лейпциге, Каннах. Мне неизвестно, будут ли еще войны и между какими народами, но если они будут, то поверь мне, что будут по замыслу полководцев и Канны, и Аустерлиц, и Росбах, и Ватерлоо, и много других сражений. Некоторые говорят об этом прямо. Маршал фон Шлиффен и генерал Фалькенгаузен задумали против Франции сражение под Каннами в стиле Ганнибала. Сдерживать противника на всей линии фронта и на обоих флангах, особенно упорно на правом со стороны Бельгии. А Бернгарди предпочитает косвенный боевой порядок Фридриха Великого, скорее Лейтон, чем Канны. Иные говорят о своих замыслах не так открыто, но я ручаюсь тебе, друг мой, что Боконсей, тот командир эскадрона, с кем я тебя на днях познакомил, офицер, перед которым все дороги открыты, штаны просидел над атакой под Працаном, изучил ее досконально, держит ее про запас, и когда представится случай, он его не упустит и осуществит ее с невиданным размахом. Прорыв центра под Риволи, да это еще не раз повторится, если будут войны. Ульм, город на Дунае. В 1805 году этот австрийский город-крепость был осажден армией Наполеона. Имея сильный гарнизон, австрийский генерал Мак, 1752-1828 годы, тем не менее поспешил сдаться. Лоди, город в Ломбардии, около которого Бонапарт одержал блестящую победу над австрийской армией, 1796 год. Лейпциг, имеется в виду кровопролитное сражение, которое произошло под этим городом в 1813 году между армиями Наполеона и союзников. Тяжелая победа досталась союзникам. Канны, город в Апулии, около которого Ганнибал разбил римские войска, 216 год до нашей эры. Аустерлиц, городок в Моравии, около которого войска Наполеона нанесли сокрушительное поражение Соединенным войскам России и Австрии 2 декабря 1805 года. Росбах, деревня в Саксонии, около которой прусский король Фридрих II нанес поражение войскам Франции и ее немецких союзников 1757 год. Ватерлоо. Это знаменитое сражение состоялось 18 июня 1815 года. Шлиффен, Альфред, 1833-1913 годы. Немецкий фельдмаршал, начальник германского генерального штаба с 1891 по 1906 год. Его стратегические идеи легли в основу немецкого нападения на Францию в 1914 году. Фалькенгаузен, Людвиг, 1844-1936 годы. Немецкий генерал, теоретик военного искусства. Сражение под Каннами. В данном случае имеется в виду северо-французский город Канны. Бернгарди, Фридрих, 1849-1930 годы. Немецкий генерал и военный историк. Лейтон, деревня в Силезии, около которой Фридрих II одержал победу над австрийской армией, 1757 год. Атака под Працином. Здесь Пруст, по-видимому, имеет в виду какой-то эпизод из кампании Фридриха II. Риволи, итальянская деревня, около которой войска Бонапарта разгромили австрийскую армию, 1797 год. Это бессмертно, как Илиада. Я тебе больше скажу. Мы, в сущности, обречены на фронтальные атаки, потому что не хотим повторять ошибку 70-го года. Нет, нет, наступать и только наступать. Меня смущает одно. Противники этой замечательной теории, все люди отсталые, но один из самых молодых моих учителей, очень талантливый, Манжен, считает, что нельзя забывать, как о мере временной, разумеется, и о действиях оборонительных. Возразить ему нечего, он ссылается на Аустерлиц. Там оборона была прелюдией к атаке и к победе. Теории Сен-Лу радовали меня. Они укрепляли меня в убеждении, что, быть может, я не впадаю в Донсьере по отношению к офицерам, слушая их разговоры за бокалами Сатерна, бросающего на них пленительный отблеск, в то же преувеличение, благодаря которому, когда я жил в Бальбеке, так выросли в моих глазах король и королева Океании, кружок четырех гурманов, молодой игрок и зять Леграндена, в настоящее время до того умолившиеся, что как бы уже перестали и существовать для меня. Король и королева Океании. Имеются в виду постояльцы отеля в Бальбеке, называвшие себя королем и королевой одного из островов Океании. О них рассказывается в романе «Под сенью девушек в цвету». Что нравилось мне сегодня, то, быть может, не разонравится завтра, как это бывало со мною всегда. Существо, которое я представлял собою сейчас, быть может, не было обречено на разрушение, так как под мою пылкую, быстролетную страсть ко всему, что касалось военного быта, Сен-Лу всеми своими рассказами о военном искусстве подводил интеллектуальное основание, основание незыблемое, способное утвердить меня в моей привязанности настолько, чтобы я, не пытаясь обманывать себя, продолжал и после отъезда интересоваться работами моих донсьерских приятелей и мечтал в скорости навестить их еще раз. Чтобы проникнуться, однако, еще большей уверенностью в том, что военное искусство действительно искусство в высоком значении этого слова, я сказал Сен-Лу: «Вы меня, прости, ты меня очень заинтересовал, но я хотел тебя спросить. У меня возникло одно сомнение. Я чувствую, что мог бы увлечься военным искусством, Но для этого мне нужно убедиться, что оно не противостоит другим искусствам, что для него вытверженный устав не все. Ты сказал, что сражения срисовываются одно с другого.
В этом, правда, есть, как ты говоришь, своя эстетика. Увидеть под нынешним сражением минувшее, не могу тебе передать, в каком я восторге от этой мысли. Но если так, то неужели же гений полководца ничего не значит? Стало быть, вся его гениальность сводится к тому, чтобы исполнять уставы.
Ну хорошо, сравним две близкие области. Неужели военный полководец, так же как великий хирург, имеющий дело с двумя заболеваниями, проистекающими из одного и того же источника, по одной какой-нибудь мелочи, на которую ему, может быть, укажет опыт, но которую он правильно истолкует, не придет к заключению, что в этом случае надо сделать то-то, в другом скорее то-то, в одном случае следует оперировать, в другом воздержаться?
Ну, понятно. Наполеон не атаковал, когда по всем правилам он должен был бы атаковать. Его удерживало неясное предвидение. Вспомни хотя бы Аустерлиц или его инструкции Ланну в 806 году.
Инструкции Ланну. Имеется в виду осенняя кампания 1806 года, в ходе которой французскими войсками была полностью разгромлена Пруссия. Во время этой кампании маршал Ланн командовал одним из корпусов и участвовал в решающей битве под Йеной 14 октября. Другие военачальники рабские подражали приемам Наполеона, а результат получался диаметрально противоположный. Десятки подобных примеров дает нам война 870 года. Но при попытке догадаться, что способен предпринять противник, вот чего не следует забывать. То, что он предпринимает, это всего лишь ход, который может значить все, что угодно. Любое из предположений может быть правильным, если основываться на умозрительных построениях или научных данных. В иных сложных случаях медицины всего мира недостаточно, чтобы определить, что такое невидимая опухоль, фиброма или нет, нужно делать операцию или не нужно. Чутье, предвидение, как у госпожи де Теп, ты меня понимаешь? Вот что самое главное для великого полководца и для великого медика. Госпожа де Теп. Модная парижская гадалка, пользовавшаяся особой популярностью в аристократических кругах.